Тора говорит, что тему менять не нужно. Тема остается той же самой возвышенной, но ее нужно просто обновлять внутри. Правильно слушать и правильно повторять. То есть с этой точки зрения много лишнего мы пытаемся услышать, увидеть в этой жизни. А одно только нужно, как говорил Иисус Христос. Помните, да? Марфа, Марфа, о многом ты заботишься. А ведь одно только нужно человеку. Но как вот это одно? Мы говорим, что нужна любовь и внимание, и дружба, и мир. И... Ну, надоело уже. Ну, где? Ну, как? Но мы должны не только говорить, не только слышать, но и видеть, чувствовать это, ощущать это внутри. И любовь такая штука, как, собственно, и мир, и дружба, которые требуют именно углубления, иначе они теряют смысл. Это природа счастья. Оно динамично, оно должно развиваться. И это счастье, и глубина, любовь и знание развиваются во взаимоотношениях. В этом вся наука состоит. Как же сделать наши отношения обновляющимися, ценными ежедневно, не рутинными, не обычными, не привычными, а на самом деле ценными мысли, речь, поступки. И в ведах есть рекомендации, конечно же, если мы им последуем, мы получим результат, но это непросто, потому что речь, ум, поступки необходимо привести под контроль. Под контроль. То есть они именно хотят какой-то новизны, какого-то шоу. Им трудно пойти вглубь, нужен проводник. Ум на санскрите называется чанчала. Чанчала означает прыгающий с объекта на объект. То есть, если мы следуем за просто нашей природой ума, он будет просто перебирать объекты. Одно пробовал, теперь следующее попробую. Это тоже пробовал, теперь это попробую. Ему трудно остановиться на чем-то одном постоянно. Ну, как бы ничего нового он не видит в этом. Нужно что-то новенькое, 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 новенькое. Мы идем в супермаркет или в магазин одежды и смотрим, что тут новенькое. Нужна какая-то мода, нужны какие-то перемены. Иначе смысл жизни в чем? Наслаждаться нужно. Если им посмотреть, как ведут себя живые существа, птицы, другие звери, тоже чан-чала, воробей прыгают туда-сюда, туда-сюда. Они все вот туда-туда-туда, они рассредоточены полностью. Они не могут удержать внимание на чем-то одном, а человек уже может, и с детства его приучают к этому. Вот давай, Вася, думай, дважды два, четыре, ну, давай, думай, 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 как это получается, вот давай, тебе нужно об этом сейчас думать и понять, вот как это получается. О, понял, правда интересно, интересно, а теперь давай более сложно, а еще, и вот куда же мы идем, вот каким путем мы идем, ум, на чем он должен остановиться. Веды говорят, ум остановится только на состоянии блаженства. Оттуда он выйти не захочет. Почему он прыгает с объекта на объект? Да потому что это не то, это не то, это не то, это не то. Вот я попробовал, и чего-то не хватает. И тут, и чего-то не хватает. И тут. Если мы говорим о наших человеческих отношениях, то этот принцип губителен. Попробовал с этой женщиной пожить, не получилось. Теперь с этой пробую, потом с этой попробую. Чанчала, ум чанчала, непостоянный. Не может, надоедает. Трудно строить отношения в близких отношениях. Еще труднее их начинать заново, когда уже многое испорчено. А ведь начало все какое-то вдохновляющее. Мы нравимся друг другу иногда очень сильно. И ведь клянемся, что жить не можем друг без друга. Ведь правда есть какая-то... Какая-то тайна любви, какая-то тайна отношений. А затем как-то мы портим это все. Взаимно виноваты, обвиняем друг друга. Каждый найдет причину обвинить кого-то в этом. И так и говорится, что мы носим в себе несовершенство, каждый человек. И вот как же нам наши отношения повседневные в жизни, в семье, на работе и так далее, с миром отношения, с природой, сделать... Вечно обновляющимся. Термин на санскрите есть такой. Нава-явванамча. Нава-явванам. То есть обновляющиеся, вдохновляющие отношения. Для этого необходимо последовать некоторым правилам. Сначала любое правило вводится, ну, как бы несколько формально. Я не понимаю, может быть, зачем, но попробую. И в процессе я могу понять, как это работает. Мы учим так детей. Вот тебе конфетка, говорит дядя, мальчику. Рядом папа стоит. Папа говорит, Вася, что нужно сказать? Вася не понимает, а что нужно говорить? Я уже получил конфетку, разве что-то нужно еще говорить, и все, цель достигнута. Скажи спасибо, ну, скажи дяде спасибо. Мальчик не понимает, может быть, сразу, зачем это делать. Уже конфетка в руках, все в порядке. Но отец требует. Спасибо, он говорит. И он вдруг чувствует, что дядя улыбается. И он тоже чувствует себя хорошо. А, понятно, вот эта благодарность называется, я усвоил. Вот для чего это нужно. Нужно быть еще и благодарным. Через правила и предписания можно пробудить как бы эту дремлющую нашу способность быть благодарным, любящим, внимательным. Это называется на санскрите садана, то есть усилия, через определенные усилия культуры называется. Культура, правила, предписания, этикет какой-то. И затем это проникает в сердце, в ум, чувства, и мы на самом деле чувствуем благодарность спонтанно. Вот мы начинаем видеть людей позитивно, обмениваясь какими-то дарами. Мы начинаем чувствовать вот эту позитивную сторону отношений, потому что любовь и отношения поддерживаются только дарами, говорится в ведах. Никаким другим способом. Любовь, три вещи существуют. На одном уровне. Мы ищем любви, но этого недостаточно. А где же ее поддерживающая сила? Кто ищет поддерживающую силу любви? Многие даже понятия об этом не имеют. Ну хорошо, вы хотите ребенка, а ведь нужно его тоже поддерживать, воспитывать. Вы готовы к этому? А об этой тоже стороне нужно думать. Вы хотите корову завести, а у вас есть гектар земли, чтобы поддерживать? Гектар земли на одну корову требуется. Есть? Нет, оказывается. А корову хотим завести. Так же и здесь мы хотим любви. А есть поддерживающая сила? Ну, обычно думают, поддерживающая сила – это деньги. Зарабатывать есть квартира, дом, где вот эта любовь живет, семья называется. И денег достаточно. Оказывается, вот недостаточно, и вроде бы денег полно, и дома хорошие, и машины прекрасные уже, и все остальное. А вот уходит любовь куда-то, пропадает. Поэтому три вещи нужно усвоить одновременно. Любовь, долг и закон. Это для человеческого общества. Ну, у животных есть тоже какая-то своя любовь, но там нет долг, закон отсутствует. Там есть закон природы. Им не нужно знать об этом. Они инстинктами живут, скажем, бессознательно вступают в отношения. У них поэтому нет памяти сердца, они могут менять партнеров, то есть они живут свободной любовью, как животные. У человека есть понятие верности, благодарности, глубины отношений, счастья. Вот это память сердца, которую трудно забыть, знаете. Настолько глубоко мы пропускаем в сердце какую-то личность, что потом, когда он нас обманывает, этот человек, я же умру. Я же не выживу, понимаете, я с ума сойду, я психически заболею. Так больно, какая травма остается пожизненная. Этот человек так устроен. Потому чтобы охранять эту любовь, еще два понятия нужно ввести – долг и закон. Любовь, конечно, тоже бывает разных уровней, мы об этом поговорим. Но пока в целом. Если мужчина, женщина, юноша, девушка любят друг друга, то закон, брак законный. Обязательно. И я вам скажу одну вещь по секрету, что в ведической культуре закон не нарушался. Исключения были. Но другого закона не было, о разводах закона не существует. В природе вещей именно так. Конечно, можем свои законы какие-то создать, когда мы уже не можем жить и ненавидим друг друга, мы говорим, нет, развод необходим, так нельзя, мы стали врагами, это невозможно, это не благо ни для нас, ни для детей, невозможно, лучше разойтись. Согласен, возможно и так при таких-то обстоятельствах жутких. Почему? А это должна быть поддерживающая сила любви, долг. Третья вещь. Закон есть закон. Тот, кто нарушает закон, обязательно будет страдать. Это закон природы. Как сказала английская королева, может быть, это была Тэтчер, я не помню, кто это был, что не только она, что развода не существует, потому что с любым человеком, с которым были связаны близко, существует тонкая связь. В ведах это говорится по-другому. Тантра. Сексуальная связь – это мистическая тонкая связь тонких тел. На этом построены элементы черной магии. Незаконный секс и все извращенные, злоупотребленные вещи сексом – это раздел черной магии науки. Это различные способы подчинять и манипулировать личностями. Вы знаете, какая сильная мантра? Как она обезоруживает каждого, когда попадет в ухо, когда только говорит вам в интимной обстановке: «Я тебя люблю». И вы готовы верить? Это сильные слова. И одновременно вы очень боитесь. Надо проверить это все. Может быть, там серьезная ловушка. Если вы всерьез это воспримете, а вдруг этот человек обманывает вас? Вдруг он хочет чего-то другого? А? Поэтому есть любовь, закон, долг. А это трудно. Легче просто любить, знаете, вот без всяких правил, без всяких законов. Захотел – любил, захотел – разлюбил. Потом другого полюбил, третьего полюбил. Любовь означает внутренняя энергия познания, чит. То есть я хочу познать этого человека до глубины души, до конца, поэтому живу с ним. Не потому, что наслаждаюсь с ним сексом, или мне стирают белье и готовят пищу, и ублажают мои чувства и желания, а я раздражаюсь и ругаюсь. И выясняю, кто в доме хозяин. А для того, чтобы познать душу этой личности, свою и эту личность. Вот это называется любовь, закон и долг. И вот это отношение. Да, не просто. Нужны правила, предписания, нужны знания, нужна подготовка, да, чтобы к браку, в отношения войти, в коллектив какой-то, профессионалов или семейная жизнь нужна. Нужно готовиться, нужно уметь контролировать чувства. Собственно, ведическая культура с 5-летнего возраста уже мальчиков обучает контролю чувств. Для цели какой? Взаимоотношения. Он будет жить с людьми окружающими. Он должен в сердце усвоить благодарность, любовь, долг, закон. А любовь, можно полюбить любого человека. Вы удивляетесь? Да. Нет такого понятия несовместимости. Ну, есть в одном случае, я тоже скажу об этом. Потому что есть две природы людей в целом. Если обобщить все, то есть демоничные, есть божественные природы. Они несовместимы, это факт. Как вода и огонь, есть несовместимость стихий. Но внутри каждой группы говорится, не любовь требуется, а забота. А из заботы и растет любовь. Если мы рассмотрим жизнь любого человека, у него есть шанс, выбор любить только один раз в жизни. Все. Вот влюбились, поженились, вот и все. Потом рождаются дети, вы их не выбираете. Они разные могут родиться, вы сами удивляетесь. Они разные, могут быть под разными знаками зодиака, разные способности, больные и здоровые. Иногда неполноценные, иногда этого растит преступник, что угодно, а вы все равно, мать и отец, вы все равно будете это чувствовать на себе, вы будете связаны всю жизнь. У вас нет выбора. Работает природа. Выбор сделали изначально. А уже дети рождаются не по нашему выбору, мы должны их принять и любить. А потом эти наши дети подрастают и приводят еще своих друзей в дом. Мы узнаем, что там какая-то дружба, там какие-то отношения же растут, они тоже хотят общаться и ищут отношений. Она, может быть, не очень нравятся эти друзья, но мы тоже должны как-то проникать туда, вникать, принимать это все, эти ценности новые, современные, для нас непривычные. А потом наша дочь или сын, наша Золушка, наш мальчик дорогой, приведет другого мальчика или другую девочку в дом. Вот, хочу жениться, а мы никак не думали именно о такой мальчике, такой девочке. Вообще у нас другие были планы, никак, понимаете, несовместимо с нашим представлением. И все же, и это мы должны принять. То есть все остальное в жизни мы должны просто учиться, это называется мудрость. Принимать, то есть любить нужно всех. А за что их любить? Вот что они такого сделали? Однажды, когда мне было, может быть, около 20 лет, у меня был свой характер капризный очень, я был очень заносчивый человек, у меня было много недостатков, присущих каждому молодому человеку, наполеонский характер, высокомерный. И у меня был период времени отвратительный, я помню до сих пор. Я смотрел на людей, и я их всех ненавидел. Правда. Не знаю почему. Вот мне казалось, что все люди плохие. Смотрел на их кожу, на их одежды, на их запахи. Они то курят, то еще что-то делают. Все эти детали меня все приводило в какое-то отвращение. И в конце концов мне стало очень трудно. И там был один доктор, довольно знакомый, я признался. И сказал, вот у меня вот такое отношение к людям в целом. Я не люблю никого. Мне отвратительны люди. Я хочу быть в уединении и прочее. И вот то, что ответил мне этот доктор, мне очень сильно помогло. И я помню по сей день это эти слова. Видимо, знаете, вот есть все-таки высшие силы. Можно удивительное настроение получить откуда угодно, если есть желание понять. У меня было желание понять, что со мной, что вообще с людьми, и что за мир. И он мне сказал, этот доктор, а что ты хорошего сделал для людей, чтобы судить о них? Вот чтобы понять человека какого-то глубоко, нужно что-то очень хорошее сделать для него, тогда он раскроется. А как ты поймешь по-другому человека? То есть нужна забота, нужно внимание, нужно сразу отношение. Аванс должен быть, жертва должна быть какая-то. Сейчас есть некая мода получить сразу готового партнера. Может, астролог поможет мне или психолог поможет мне. Где моя вторая половина? Я даже показываю эту вторую половину вот, на сцене. Вот, видите? Удобная штука. Я думаю, вот это мне подойдет. Ну, есть, конечно, и получше. Ну, по карману, во всяком случае. Вот. Ну-ка, попробуем. Ну, ничего. Вот эта половинка подходит. Как-то удобно, спинка. Можно жить. Иногда мы так выбираем себе партнера. Насколько он удобен для моих чувств. Для моего блага и наслаждения. А веды говорят, нет. Ты несовершенен. У тебя есть самомнение. Ложное какое-то мнение о себе, о других. Ложное, правда, правда. Самомнение – это ложная штука. Эго существует твое ложно. И ты выбираешь себе партнера тоже с ложным эго. Он будет тоже думать о комфорте, глядя на тебя. Пока ты приносишь ему удовольствие, он будет тебя ценить. А потом нет. Пока эта женщина красива, молода, она будет тебе нравиться. А потом нет. Если ты думаешь о чувствах, ты привыкнешь к этому. Потом будет нет. Сначала будет да, потом будет нет. Потом будет кто-то еще. Поэтому сравниваются как две щебенки, вот эти угловатые эго, вот эти характеры у каждого есть свои, знаете, несгибаемые. Нам же трудно меняться, мы же воспитаны были детьми, эгоистичными детьми. Не до конца родители воспитали нас, это невозможно. Родители слишком добры к нам, а вот жизнь начинает по-другому с нами обходиться. Мать, отец – это от Бога, они все простят. А жизнь будет сурово нас испытывать. Вот эта школа уже начнется. Ну и мать, отец нас готовили к этому. Сделали все возможное. Ну, в их понимании, чтобы мы были счастливы. Мы ходим в жизнь, и что же, мы встречаемся друг с другом, чтобы жить самостоятельной жизнью. Там наши углы, щебенка, это значит, на близких отношениях искрить, сыпаться, понимаете, вот этот треск идет, понимаете, вот они не сходятся, эти формы не везде подходят, оказывается, эти формы. Но через 15-20 лет правильных усилий, ведах обед, правильные усилия, вы получаете две гладкие, удивительно приятные гальки в руке, держать не устанете. Они как воздух, знаете, там в осязании. Вот, обточились. Вот теперь вы нашли свою вторую половину, заслужили ее. Бывает и так, что мы заслужили ту половину в прошлой жизни. Случается. В этой жизни без всяких усилий живем вместе уже, так сказать, не испытывая проблем. Я открываю Бхагавад-гиту, 6 главу, Дхьяна-йога. Там описывается мистическая йога в этой главе. Восьмиступенчатая мистическая йога. Яма, нияма, асана, пранаям, пратихара, тхарана, тхьяна, самат. Йо, суровый процесс. Сейчас никто так не может делать до конца. В клубах йоги там чуть-чуть что-то делают, там первые какие-то ступеньки, уже какое-то благо получаем. До конца сейчас в наше время невозможно. Но мне интересно, я читаю. И там говорится, чтобы успеха достичь в такой йоге сложной, требуется два фактора. В полной степени требуется, не просто как-то, в полной степени. Вера полная в этот процесс и решимость полная. То есть все нужно ради этого ставить. Полностью нужно предаться этой йоге. Поэтому, конечно, сейчас это очень трудно сделать при наших-то условиях. Нужно уйти в уединенное место практически на всю жизнь. Мы живем в городах, в семье, даже не думайте об этом. И когда эта йога описывается, Арджуна слушает. А потом говорит: «Кришна, ты описал какой-то очень суровый процесс вообще йоги. Не каждый может это сделать. А скажи мне, у меня сейчас появились вопросы, сомнения, беспокойство сильное. А что произойдет с неудачливым йогом? Ведь он решимость и веру имеет, он оставил все материальное, как бы ушел в монастырь, так сказать. И в йоге успеха не добился, не успел. Не успел он это сделать. Он не получает ни материального, ни духовного. Он все теряет. Объясни мне. А что с таким человеком? Потому что таких людей будет очень много, которые пытались встать на какой-то путь, неважно, йога это или это профессиональная деятельность, или в искусстве, или в культуре, или в науке, или в семейной жизни, а до конца вот не завершил, что с ней будет дальше? Очень хороший вопрос. Мы посвящаем свою жизнь, видите, чему-то. Ну, там, говорится, йога. И Кришна отвечает, говорит: друг мой, йог никогда не творит плохих дел. Он не успел завершить этот процесс, лично не достиг совершенства. Но он не сделал ничего плохого никому. И, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Смотри, что произойдет с ним дальше. Этот йог, оставляя тело, не достигший совершенства, поднимается на высшие планеты. Там наслаждается долгой жизнью в раю. Вот такой он заслуживает благочестия, потому что его стремление было очень высоким. Он заслуживает счастья материальное высших планет, там другая пища, там другой тип тела, там по-другому протекают болезни, и смерть, и рождение, не как у нас, там не нужно трудиться, чтобы поддерживать себя, за кусок хлеба работать, там другое устройство мира совсем на тех высших планетах. Это Веды подробно описывают, что есть 14 планетных систем во Вселенной, есть и кто куда идет, в зависимости от заслуг, которые мы здесь заработали, в этой жизни, как мы строили здесь отношения. Если мы здесь построили отношения на любви и жертве, конечно, мы поднимаемся в те места, где живут люди по этим принципам, где преобладает добро, и каждый чем-то жертвует, ничего для себя не требуя. Это называется высшая планета. Вот мы все хотим здесь высшую планету устроить с вами, да? Как же этот мир, любовь? Вот жертва нужна, от каждого из нас требуется бескорыстная какая-то деятельность. Наслаждаясь там миллионы лет земных небесным счастьем, он снова возвращается сюда, на землю. Он же не успел достичь совершенства. Он получил награду, но потом он может продолжать. И вот здесь он получает потрясающие шансы. Он рождается в очень богатой семье. Миллиардеров, миллионеров. Он не заботится о своем пропитании, о своей одежде, о своем бытии. Он, естественно, находит себе пару, даже не ища соответствующую. Окружение людей становится благоприятным, что просто продолжит свой духовный поиск. Либо рождается в семье трансценденталистов, что очень-очень редко происходит. Трансценденталисты – это люди, уже достигшие духовного совершенства. Такие семьи тоже существуют. Вы встречали такие семьи? Может быть, это редко, действительно редко, но мы знаем это из книг. Мне довелось общаться с такими людьми, вот, которые родились в таких семьях, но это единицы в мире. Это редкий шанс, это очень хорошая карма, очень большие заслуги. Но, как правило, говорится, в нашей жизни уровень культуры человека и его, в общем, культура определяют по тому, как он себя ведет в семье. Женщина получает мужа такого, какого заслужила, так описывается в Ведах все. Вот мы заслужили и получили соответствующего человека. И теперь нужно из этого что-то сделать ценное. Мы же понимаем, что мы не мед и не сахар все. Через уже медовый месяц понятно становится, что будет не так-то просто. Признать, кто прав, кто виноват, кто в доме хозяин, это может вечно продолжаться. И поэтому существуют ведические книги, Веда. Веда, ну, буквально, знание переводится, то есть знания, сверхчеловеческие. То есть у нас, может быть, нет опыта в жизни, может быть, наши родители не все тоже знают, и бабушка, и дедушка не все знали. Поэтому есть веды, священные книги. Это Шрути, Смрити, Ньяя. Три раздела, главным образом. Что такое шрути? Услышанное. Услышанное свыше. Вы видите любое священное писание, вы видите, там пророки говорят. Откуда они это говорят? Слышат? Это называется пророк, шрути, другими словами. Никто из людей не может создать духовные знания. Невозможно, говорится это. Потому что мы погружены в материальную природу. Мы отождествлены с материальной природой. Мы под контролем этих законов. То есть духовные законы, они вне материальных законов. Поэтому их установить может только тот, кто вне находится материальных законов. Если Иисус сказал «возлюби и прощай», люди слушали это. А почему они это слушали вообще? Ну, первосвященники говорили то же самое. Ну, а в чем разница? Трансцендентный уровень шрути. Те же самые слова из другого источника, из истинного источника, из сердца, из глубины человека, постигшего свои отношения с Богом, с людьми, со всем живым и пришедшим совершить эту жертву. Следующий шаг свой гигантский, духовный. Гигант духовный пришел. С другой планеты пришел. Тут мы не понимаем таких людей, как правило. Мы их обожествляем, мы что-то еще придумываем, какую-то религию придумываем. Это живое существо, это личность. Как и мы. Только, может быть, у него еще не очень хорошие дети послушные, а он настоящий сын Бога. Вот в этом разница. Он пришел учить неверующих людей, говорится. Это один из примеров шрути. Пророк Мухаммед то же самое. Откуда он? Он не умел ни читать, ни писать. А ему голос был. Читай. Да я не умею читать. Читай. Начался Коран. 15 тысяч откровений в течение жизни пророка Мухаммеда. От архангела Гавриила. Так он говорил. Называется Коран. Шрути. Никто не мог это придумать. Говорит, я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра, говорит. Я о себе ничего не знаю. Я слушаю просто. И у меня нет никаких знаний. И веды говорят, что мы можем обрести совершенное знание именно таким путем, признав, что я несовершенен. И впустить в сердце совершенное знание. Вот я им пользуюсь. Это не мое знание. Как только я его себе присваиваю, выдаю от своего имени, от своими комментариями, со своими материальными чувствами, это уже не шрути. Это отчеловеченное уже знание. Мы говорим, любовь. Но а какую любовь мы имеем в виду? Мы понимаем, любовь к женщине, любовь к детям, любовь к животным, любовь. А ведь любовь очень глубока. И каждый поймет по-разному. Можно не видеть разницы между любовью к женщине, скажем, или к Богу, или к кому-то еще. Сижу на скамейке, там девочка неподалеку пыталась оторвать ножки кузнечику. Ну, дети изучают насекомых, они так поступают. Дети есть дети. Невинно. Большой кузнечик, но поймала и за ногу уже его тянет. Я говорю, подожди. Вот подбрось его, он умеет летать, посмотри. А она, интересно, мне ответ дала. Говорит, нет, я его люблю. Я его люблю, поэтому я могу разобрать его на части. Ты мой, любовь моя. А потом, когда он разобран на части, он уже больше никому не нужен. Я ищу новую любовь. Я потребитель любви, понимаете? Я вам скажу еще одну вещь, что лев очень влюблен в антилопу. Бегает по всей прерии за ней, знаете, неотступно. Она от него ноги уносит только, знаете, такой любви. Еще одна любовь есть такая, животная любовь, хищническая любовь. В жизни все это встречается, мы же понимаем, хорошо. Поэтому любовь, долг, закон, хорошо. Шрути, смрити. Смрити, это уже также относится к моему опыту. Я что-то запомнил, я что-то видел, есть какая-то история. Исторические факты, мы это записываем в книгах, есть учебники по истории, есть материалы какие-то для ученых. Всю эту информацию можно классифицировать, записывать. Смрити. Смрити подтверждает шрути, услышанное. Например, я услышал из Бхагавадгиты о гунах материальной природе и о карме. О карме. А где эти гуны материальной природы? Где эта карма? Я раньше не видел ничего. Но затем, наблюдая этот мир, изучая историю, географию, другие науки, я понял, вот они гуны. Подтверждение шрути. Вокруг меня полно примеров. Каждый человек в своей гуне, каждое время суток в какой-то гуне, продукты питания в какой-то гуне, знания в гунах разных, характеры, качества, все в разных гунах. Боже мой! А ведь я этого не видел. Это же откровение, понимаете, прямо перед глазами. Я этого не видел никогда. Шрути, смотрите, подтверждается, смотрите, карма. Удивительно. Никогда раньше не понимал, что такое судьба. Вы знаете, судьба, судьба. Да никто не понимал. Санскритологи нас спрашивали, вы не знаете это слово карма, что означает вообще здесь, в Петербурге когда-то еще, в 80-х годах. Им же нужно было переводить эти тексты. А у слова кармы там столько переводов. О, карма, карма, викарма, прарабдха карма, прарабдха карма, угра карма и прочее, прочее. И там столько разных видов кармы. А что ж такое карма? Вот тут переводится как работа, тут переводится как судьба. Какая связь? Они нас спрашивали. Никто не понимал. Это нужно услышать. Один человек в Санкт-Петербурге пошел на рынок. Знакомая вам история. Жена послала его на рынок. Взял сумку, деньги, пошел покупать овощи. Там, за прилавком, увидел собственную смерть. Смерть посмотрела на него внимательно и разулыбалась. Несчастный чуть не потерял сознание от страха. Бросил и деньги, и сумку, и забыл, и убежал домой обратно. Сказал, жена, я срочно уезжаю, здесь секунда не остаюсь, срочно уезжаю обратно в Москву. Потом созвонимся. И исчез просто. Боже, что ж случилось? Что за стресс? Что за шок? Кто напугал его там на рынке? Пойду разберусь, сказала жена. Взяла скалку, пришла на рынок, видит, тут вот сумка его, вот деньги валяются, тут и смерть. Ах, вот что в чем дело. Это ты напугала моего мужа. Смерть не смотрела на женщину и не улыбалась ей. Сказала, нет, я никого не хотела пугать, извиняюсь. Я просто была удивлена, что он здесь делает в Санкт-Петербурге, если завтра его жду у брата в Москве. Мы сами творим себе судьбу. Карма. Карма, значит, я делаю. Работа. И это же моя судьба. Смотрите. Потрясающе. О-о-о. А мы говорим, какой-то там карма, какой-то мистицизм. Есть мистицизм в устройстве мира. Факт. Но я участник. Главное лицо своей судьбы. И, как ни странно, отношения наши строятся, наша судьба, всего лишь одним органом. Языком. Эзоп это хорошо знал. Те, кто знает, как пользоваться языком, могут создавать потрясающую судьбу. Великие деяния делать. Эзоп сказал, язык – самая отвратительная вещь на свете. Потому что языком отказывают, языком оскорбляют, языком приносят боль в сердце сильнее, чем от оружия. Языком лгут постоянно. Язык – ужасная вещь. Разрушитель мира, отношений. Так и есть. Звук наших слов строит нашу судьбу. Надо следить за языком. Что же мы говорим? Мы сами сожалеем, зачем я это все ляпнул? Кто меня за язык дернул? Как же его усмирить, этот язык? Как же его контролировать? Как же его пустить вот в эту вот другую судьбу, создать судьбу настоящую, то, что я хочу? Почему он такой у меня неконтролируемый, непослушный? И язык самая прекрасная вещь на свете, Эзоп сказал. Санф удивился, Эзоп, ты противоречишь себе. Ты только что сказал, что язык – самая отвратительная вещь на свете, а сейчас говоришь, что он самая прекрасная вещь на свете. Да, он сказал, язык соглашается, язык поддерживает, язык говорит о любви, язык говорит о божественном, об абсолютной истине. Язык – самая потрясающая вещь на свете. Веды так и говорят, наш ум и язык – это величайший враг, когда не под контролем. Куда от него скрыться, от этого ума? Куда от него скрыться? Я с ним сплю, я с ним ем, я с ним живу. Я на мгновение могу расстаться с ним. Какая жуткая вещь внутри меня, которая мстит, обижается, помнит плохое, думает, что я выше других, пытается принизить других людей, во мне есть этот враг. И если он не под контролем, это жуткая вещь, разрушительная машина внутри меня. И этот же ум и язык под контролем – великие энергии, великая сила, которая приводит нас к великому счастью. Но ведь трудно быть искренним и быть честным. Ну, я обещаю, я говорю языком, обещаю. А потом не могу выполнить обещание. Обстоятельства изменились. Язык – враг мой, зачем я это обещал? Никогда никому ничего не обещать, мудрец сказал. И все же мы обещаем, когда вступаем в брак. Мы обещаем, когда рождаются дети. Мы обещаем жизни, что я что-то сделаю в этой жизни, след оставлю. Мы обещаем, а потом обстоятельства меняются. Веда говорит интересную вещь. Для цивилизованных людей самое страшное преступление – это приступить к клятву обещания. Я обещаю, что эту жизнь должен прожить достойно. Надо так и делать. Если даже я упал, я же обещал, я встал и пошел дальше. Не получилось, но я же обещал. Я все равно буду делать дальше. Называется обеты. Вся цивилизованная жизнь основана на вот этой твердости слова, язык. Мой свидетель. Ум и сердце мой свидетель. Уши других людей свидетели. Слово, которое излагает человек, приравнивается к документу с печатью, заверенной нотариусом. Вот так к словам относились. Потому что вся наша жизнь строится по звуку нашего голоса, нашей речи, то, что мы слышим. И мы верим в это. Сейчас у нас меньше уже веры в язык, поэтому нужны документы, печати. Кто вы? Как вас зовут? Ну, когда эти документы смотрят фотографию, ну, как фамилия? Иванов? Как зовут? Проверяют вас. Смотрят на вашу фотографию туда, туда и... Не лжете ли вы? Столько документов, столько проверок, столько бюрократии только потому, что наш язык неустойчив, наш ум неустойчив. Да и как быть устойчивым? Я не знаю, на самом деле, что со мной будет завтра. Сейчас я думаю так, а потом мнение меняется, я сам себя не знаю, я сам себе не доверяю. Как я могу пользоваться так твердо понятиями слов, обещать на всю жизнь? Есть история об одном духовном учителе, очень сильная личность в Индии позапрошлый век. Это реформатор был в Индии, могущественный. Как-нибудь узнаете Бхактисиддханта Сарасвати, это что-то, это удивительное явление было. Вся его жизнь была от начала до конца. С пятилетнего возраста отец его приучал, это была очень религиозная семья вайшнавская. То есть он родился в семье трансценденталиста уже, этот ребенок. Я читал его биографию, был потрясен. И в пятилетнем возрасте его отец, известный уже того времени, ачарья, учитель, воспитывал ребенка, ну, чтобы это был тоже ачарья, носитель духовного света. И он добился своего. И он даже сам не знал, какая сила заложена была в этом ребенке. Отец не все знает о своем сыне, понятное дело. Этого сына, когда он вырос, назвали лучом Господа в этом мире. Однажды ребенок ел манго. Сезон манго, ой, столько манго в Индии. Это самый вкусный фрукт, царь фруктов, считается. Не знаю, мы к этому не привыкши здесь. Но вообще, если вы найдете настоящий манго, это вы увидите, что это царь фруктов. И дети-то, конечно же, привязаны, это лакомство, высшее лакомство. И этот ребенок луч Вишну в будущем ел манго. Отец проходимый просто спросил его, ну, 5 лет ребенку, он еще не все знает, не все помнит, еще не может сдерживать слова, давать обещания, еще к этому еще не вырос, не укрепился его разум. Но уже нужно воспитывать в соответствии вот с тем, что человек должен учиться принимать долг, крепко, твердо следовать долгу. Он спросил, а ты этот манго предложил Господу, это освященная пища, или ты просто ешь этот грех? В Гите написано, если человек ест неосвященную пищу, ест карму. Потому что это тоже живое существо, и мы даже ответственны за это. Таков закон. Он мимоходом просто упомянул ради воспитания сына. Этот ребенок дал обет на всю жизнь не есть манго и следовал ему до самой смерти. Это признак того, что явилась великая личность, не нарушающая свое слово. Слово. Вначале было слово, и слово было Богом. И слово было у Бога. Начинается мир со звука. Слово духовное подобно свету. В Пуране говорится, свет, уплотняясь, переходит в волну. Волна, уплотняясь, переходит в вещество. Распадаясь, возвращается в свет. Так вот, сначала было слово. Вдохновляющая сила – это слово. Если мы говорим «слово», значит потрясающее слово. Если мы говорим «золото», значит чистое золото. Если мы говорим «вода», значит чистая вода. Если мы говорим «любовь», значит чистая любовь. А где? От чистого слова, от звука начинается все. Когда мы это получаем из верного источника, из чистого, это называется шраваном. Мы слышим сердцем, не ухом, мы слышим сердцем. И потом киртана, мы начинаем говорить языком. Потрясающая вещь. Сами не ожидаем, что происходит. На что способен язык человека, когда связан с сердцем? Каждого. Каждый поэт, каждый музыкант, каждый талант. Каждый говорит потрясающие, прекрасные вещи. Но сначала правила предписания, дорогие мои, не так все легко, не так все быстро. Сначала культура, обучение, контроль языка, контроль чувств, что есть, что не есть, что говорить, что не говорить, завязать иногда нужно свой язык, держать за зубами иногда нужно, молчание, золото, потому что если мы ничего хорошего сказать не можем, лучше молчать. Пчела и муха – известные примеры. Пчела повсюду летает, но она видит кругом только цветы и мед. Позитив. Она соприкасается только с цветами, с медом, с пыльцой. Она вся в пыльце, вся такая, знаете, приятная. В меду живет. Хотя кругом и мусорные свалки, и отбросы. Она этого не видит. Вот это настоящий ум, чистый. Вот как вот среди стольких недостатков увидеть хорошие вещи. Вот эта способность настоящая человеческая. Вот это разум. Муха там же летает, но... Тоже за медом однажды собралась муха, знаете, пойдут, тоже как пчела будто такая же. Ну и тут по дороге дерьмо. Погодите, какой мед? Кто сделал все это? Надо разобраться. Так ты же за медом собралась. Погоди, до меда далеко еще. Причем здесь мед? Вот дерьмо. Вот что важно в жизни. Давайте разберемся с дерьмом. Так мед же кругом тоже есть. Нет, надо с дерьмом разбираться. А мы же слышим, проблема там, там дерьмо, тут дерьмо. Но хоть одна позитивная информация, чтобы мы все улыбнулись, были счастливы, вдохновлены жить и знали, что делать. Не просто слепо верили в какую-то иллюзию, в какие-то свои фантазии, несбыточные, а потом жаловались на жизнь и стали циниками. Нет в мире любви, нет счастья. Ложь все это. Можно слышать это от отчаяния и боли, люди заявляются. Есть, все есть, есть. Много всего есть. Много мы чего не знаем. Знание означает протяг шавагамам тармям сусукам картум авиям. Знание означает, что непосредственно нужно положить на язык и попробовать вот это знание. А не то, что в уме мы запоминаем, потом забываем. Протягше означает потрогать непосредственно, протягше. Вагамам тармям, то есть духовное знание, можно попробовать на вкус, потрогать. Осязаемо оно. Называется экстатические чувства. Есть такие чувства. Очень большое счастье. Волосы дыбом поднимаются. Такая сила чувств. Здесь, в Ленинграде когда-то, выставка была индийских миниатюр, я не помню. В общем, раз в жизни это здесь увидел. Мы пошли в Эрмитаж. Приехала выставка из Индии. Я уже тогда интересовался Востоком. Вот как раз тогда уже мы Гиту получили в первый раз, увидели ее. Мы ее издавали здесь подпольным образом, эту Бхагавад-гиту, в те времена. Потому что она была издана в Калькутте, а не в Советском Союзе. А мы ее здесь ксерокопировали. Все это было преступной деятельностью в то время, запрещенной. Но мы делали это. Признаюсь сейчас, откровенно каюсь. И вот пошли на эту выставку. И там одно изображение не запомнилось. Потому что тогда не было фотографий, люди изображали руками. Но это было не то искусство, где изображают то, что просто чувство ассоциативное. Это было искусство, которое как бы документировало какие-то события. И там была картинка 15 века, помню сейчас. Толпа народа вокруг. Такая, значит, овальная композиция в центре этого овала. Фигура, изломанная в танце какого-то большого человека, монашеского вида. Вокруг люди, собравшиеся, толпа плотная вокруг него. И из глаз вот так брызжут слезы нарисованные и лужи образованные. Я на это посмотрел, а потом мне сказал экскурсовод. Эта картинка создана очевидцем того явления. Это великий святой Чайтанья Махапрабху 15-го столетия в Индии, который принес любовь к Богу из духовного измерения и проявлял силу экстатических эмоций, чтобы люди получали этот опыт, соприкасались с этим, с этой любовью. И когда я был в Барселоне, экскурсовод в одном храме говорил, что этот Чайтанья Махапрабху известен в Испании как Эльдорадо, золотой человек. О нем слышали в Европе. Потому что Индия была очень богата в то время, но людей поражало не только богатство, но и вот эта вот пхава, вот эта духовная мощь. Колумб хотел увидеть этого золотого человека, он приходил ему во сне. И он открыл Америку в то время. Считал, что в Индию можно попасть, земля круглая, но попал в Америку. Так была открыта Америка. Искал Колумб золотого человека. Направлялся он в Индию тогда, в то время. Это сила эмоций. И когда я уже позже сам достал эти источники, когда книги стали доступны, как Чайтанья Чаритамрита, там все подробно описывается очевидцами. Документальное произведение, там даны даты, имена, что такая аватара была. Золотая аватара, который принес не просто знания, не просто аскезу, не просто правила ограничений, не просто заповеди, а принес любовь, распространял ее, как дыхание. Все, кто видел его, обретали любовь к Богу. Все, кто слышал о нем, обретали любовь к Богу. Все, кто просто вот думал о нем, обретали любовь к Богу. За одну секунду. Но это аватара. Видите, все-таки есть подтверждение. А что, разве такого не бывает? Что за явление? Вы берете провод, там электрическую, а что такое? Это же провод же просто. Да нет, там что-то еще есть. А что это может быть? Хорошо, когда мы были в Иерусалиме несколько лет назад, мы пришли в храм гроба Господня, где Иисуса распяли. Ну, распяли, мы слышали об этом. Но что было там, в том месте? Там было потрясение у меня. Вот в том месте. Вот еще место, понимаете? Вот как здесь есть Достоевский музей. Приходите туда, почувствуйте присутствие Достоевского. Там его рукописи, его стул, его стол. Приходите туда, в те места, священные места. Вы тоже почувствуйте присутствие той личности. Это потрясающе. Я не знаю, это не писать словами. Вообще, это возможно или нет? Что такие личности существуют? Это вообще не сказка ли это? Возможно вообще стать таким человеком, который готов на все ради других? Даже если ничего не стоит. Ничего не стоит. Даже в нашем понимании. А он просто взял и пожертвовал. Без сожаления. А? Вот вдруг вот это настроение проявилось там. Я своей матери потом позвонил, говорю, мама, ты знаешь, что было там? Я стал рассказывать, говорит, а все, говорит, у меня сейчас мурашки по телу всему, говорит, идут. У меня сейчас я столько, говорит, эмоций. Спасибо, говорит, что ты это увидел и рассказал мне. Мы не религиозные люди. Нет, не в этом дело. Я вообще не хочу религии. Я согласен с Лениным Владимиром Ильичем, что религия – это опиум для народа. Можно успокоить человека, и он просто живет дальше своей жизнью, обычной жизнью, думая, считая иллюзорно, что что-то происходит. Нет, строй отношения, заповеди, правила, предписания необходимы, чтобы мы могли возвыситься и жить уже свободными людьми. Правила освобождают. Ну, на самом деле, если мы не знаем законы государства, не знаем законы этики, мы же будем наказаны государством или людьми, или отношениями, или плохим браком, или плохими детьми. Будем наказаны в любом случае. Законы. Надо знать. И если я не знаю законов, правил дорожного движения, что же я буду? Каждого поворота бояться? На улице? А вдруг кто-то выскочит? Откуда я знаю? Но если я знаю правила дорожного движения, я свободно езжу. Я свободный человек, когда я знаю эту жизнь, понимаю других и так далее. Есть визуалисты. Так, правильное слово. Визуализируют они, да, какие-то. Есть такая практика, но хорошо, хорошо. Но это нужно делать не в форме фантазии, как у Гоголя. А что, Дуняша, не построили ли там мост с нашей деревни, да прямо до Санкт-Петербурга? Несбыточная мечта. Фантазерство. Если мы хотим визуализации, хорошо, тогда нужны знания тоже. Я хочу построить мост, вот такой, вот мост, я фантазирую, прекрасный мост. Да, ну тогда иди, изучай высшую математику, сопромат, сопротивление материалов, стань инженером, узнай все эти науки, а потом фантазируй, и получится. Да, сработает. Тесла не провел ни одного эксперимента в своих открытиях. Они все теоретически все работают. Ну, правда, там был другой подход, как он сам говорил, что он жил в двух параллельных измерениях одновременно. И все эти вещи просто приходили, как Менделееву во сне. Безусловно, мы можем тоже научиться жить интуитивно, свободно, осознавая как бы разные измерения жизни, Но я вам даю подсказку об измерениях сейчас. Подсказку, ведическую подсказку. Я ничего не знаю. Веды дают информацию. Измерение есть математическое, есть измерение сознания. Вот что нас интересует. Измерение сознания. Умножьте человеческую любовь в 100 раз. Это будет измерение жизни на высших планетах. То есть, если мы хотим создать рай на Земле или попасть, так сказать, в рай, образно говоря, родиться в другом теле, в другой атмосфере, более благоприятной, нужно увеличить способность любить. Вот и все. Вот и все, что нужно. Вот оно измерение. То есть по способности любить измеряется уровень могущества и совершенства человека. Любовь. Именно любовь. Животные тоже любят. И птицы любят. И насекомые любят. Все любят. Все живые существа обладают этой способностью. Каждый по-своему. Но человеку дана возможность возвышаться в любви. Поэтому закон – долг. Отец – это долг. Муж – это долг. А мужчина и женщина – это просто чувственное наслаждение. Так веды говорят. Женщина для мужчины – дверь в ад. А жена – дверь к спасению. Также мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Это разные вещи. Долг, потому что присутствует. И закон. И это вот охраняет любовь. Любовь, как мы сказали, чувствительна, нежна. Нужна защита от этого грубого, обманчивого мира. И мы сами чувствуем, что нам нужна уверенность, гарантия, что с этим человеком мы проживем счастливо всю жизнь. Конечно. А кто гарантирует? Закон и долг. Вот нам нужно и воспитывать себя в этом отношении, и воспитывать своих детей. Нужно познать, кто я и в чем мой долг, моя обязанность. Если вы умножите счастье на высших планетах в 100 раз, это будет еще одно измерение. Планеты Брамы, Творца Вселенной. Там не описывается, нельзя это описать, эту атмосферу. Но если вы счастье Брамы Вселенной умножите в 100 раз, вы достигнете Калайша. Попадете туда, проникните, препятствий не будет. Если вы еще ту любовь умножите, вы сможете освободиться полностью. Мыслимо ли это? Нет, мы не можем так. Это трудно, мы даже сейчас сказку какую-то слышим вообще. Что вы предлагаете, как это делать вообще? Так вот, говорится, есть два пути. Послушайте внимательно. Хорошая история. Восходящий процесс, то есть я пытаюсь это делать все-таки. Я понимаю, это очень далеко от меня, но я-то пытаюсь. Моя садана, мои усилия, мое желание проявляю. Видите, не получается, я все равно пытаюсь и пытаюсь. И есть крипа, помощь свыше. Вот когда я пытаюсь, происходит трансформация. В ведах есть пример воробьихи. Слушайте внимательно. Воробьиха снесла яйца на берегу океана. Океан смыл гнездо. Как будто ничего не было. А он и не заметил даже этого. Но воробьиха заметила. Она мать. Океан что-то сделал. Это мое гнездо, мои дети будущие. Верни! А он что с ней разговаривает, воробьиха. Я вообще океан, я безгранично могущественный. Он вообще просто промолчал, безмолвно. Он говорит, я тебя вычерпаю своим клювом, если ты не вернешь мне эти яйца. Смешно слушать, правда же? Эту глупую воробьиху сумасшедшую. Она принялась за дело. Летала к этому океану, в клюв, в воду, куда-то улетала. И так целыми днями черпала океан своим воробьиным клювом. И живые существа вокруг увидели, что делает эта воробьиха. И стали смеяться. Ты что, с ума сошла? Ну, ты можешь новое гнездо свести, совьешь, устроишь свою семейную жизнь еще. Ты еще молодая, привлекательная, встретишь человека. Будут дети, новая семья. Чего ты связалась с этой ерундой вообще? Это невозможно. Но она точно рехнулась, наверное. Она продолжала и продолжала и продолжала. У нее была такая решимость. И в конце концов этот слух распространялся дальше, дальше, дальше. Вы знаете про воробьиху? Не знаете? Я вам сейчас расскажу. Это не просто воробьиха. Это какая-то ненормальная воробьиха. А она уже столько лет занимается этим делом. Она черпает океан. Слух даже распространился на высшие планеты. А потом еще выше. И дошел до царя птиц Гаруды. Носителя Вишну. Гаруда сказал, да, это моя младшая сестра. Океан забрал ее детей. Я хочу посмотреть на это сам, лично. И спустился на западный океан. Принял обычную форму птицы и увидел на самом деле гордость океана и решимость воробьихи. И проникся таким состраданием к этой птице. Сказал океан, а ну-ка верни гнездо, или я сейчас займусь тем же самым. Для меня это не больше капли. Океан сказал, вы бы сразу и сказали, о чем речь вообще. Есть же высшие силы, говорится, то, что не может человек, кто-то другой может. А это нужна вера и знание. Нельзя слепо верить, вот кто-то мне поможет. Нет, 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 нет. Нужно строить отношения. Я был в Тбилиси, может быть, год назад. Там речь зашла о том, что можно получить желаемое тремя способами. Вот есть три способа получить желаемое. Мантра, тантра, янтра. Мантра – это звуковое обращение. Я вот обращаюсь и получаю. Когда есть отношения. Как понимаете? Если нет отношений, мантра не работает. Тантра означает нет отношений, но я могу заработать. Наняться на работу и служа этому человеку, выполняя его какие-то поручения, он мне будет платить и исполнять желаемое. Тантра. А есть третий способ. Не тантра, не мантра, а эксплуатация. Янтра. Человека как машину использовать, либо машину сделать. Вообще никаких отношений, просто кнопки нажимаю, приказываю и получаю желаемое. Вот три способа. Я привожу им бытовой пример. В Тбилиси зал тоже людей. Грузия. Меня потрясла Грузия вообще. Я им привожу бытовой пример мантры. Я говорю, например, я возвращаюсь вечером домой и набираю телефон и говорю там своей дочери или жене, так, дорогая, сейчас я через полчаса уже буду, приготовь мне ужин, пожалуйста, и все, отбой. Я приезжаю, через полчаса мантра сработала. Ужин на столе. Горячий, свежий. Чудеса, сказка просто какая-то. У вас такое бывает, нет? Вы просто говорите мантру и просто... Ну, в бытовом примере абсолютно ясно, мы даже на внимание не обращаем. Так и должно быть, но это же дочь, это же жена, ну, понятное дело, отношения есть. А если бы я говорю, в Тбилиси, я бы на улице кому-то взял бы и сказал, так, через полчаса я сейчас иду к вам, приготовьте мне ужин. Что вы мне сказали? Вы испугались? И одна женщина сказала громко по-грузински, нет! В Тбилиси вы можете любому сказать, вас накормят тут же. Я был поражен. В Тбилиси работает мантра до сих пор, смотрите. А в Санкт-Петербурге работает мантра? Нет. Ну, какие же вы санкт-петербуржцы, если у вас мантры не работают? Только тантры и янтры, что ли? Только машины и работа, и все? Нет, нет. Как раз мы хотим таких отношений, чтобы просто достаточно было звукового обращения. Но там должна быть любовь. Даже когда мы гневаемся друг на друга, там все равно должна быть любовь. Все равно это от любви должно исходить. Это искусство. Оформляется в правила и предписания, в заповеди. А ведь живет-то в сердце, как сказал Иисус Христос. Закон-то в сердце человека. И любовь в сердце человека. И долг тоже в сердце человека. А что же нас уводит с этого пути? Чувства. Наши органы чувств. Язык, желудок, гениталии. Вот это проблемка. А янтра – это автомат. Он работает, я вот не хочу, он включается. Мужчина смотрит на женщину, и автомат включается. Автоматически все происходит дальше. Они смотрят, потом разговаривают, потом уже касаются и так далее. Гениталии автоматически включаются. А потом думают, а что это было? И зачем? Автомат сработал. Так как бы жизнь неосознанная, в гунах, вот как инстинктивная жизнь, опасаться нужно ее. Рефлекторная еще мы называем жизнь, да? Рефлекс, существует такое понятие рефлекс. Там голова не нужна, разуму не нужен. Нет, нет, нет. Мы изучали это по биологии в школе, не знаю, как сейчас. Там такая была картинка, как сейчас помню, такая страшненькая лягушка без головы, там зажим такой, головы нет, вот лягушка, тело лягушки. И показывают пример рефлекса. Берут там кислоту какую-то, раздражитель или просто иголочку, и касаются лапки лягушки, раздражают ее, колят. И лягушка, оп, без головы. Реагирует, что такое? Она же не осмысливает. Рефлекс, вот такое есть явление. Не нужна голова. Так бывает у нас в жизни. Оп, женился. Оп, развелся. Сам не понял, как это получается вообще? Оп, ребенок родился. Правда, а как это получилось? Зачем? Я не планировал. Как говорят веды, побочный продукт секса. А потом я начинаю думать об этом. Из немыслящих людей лучше те, кто мыслит. Так написано. Я ничего не знаю. Я просто вспоминаю сейчас вот Веды, Шрути. Откуда я что знаю? Я могу подтвердить, конечно, смотрите, своим опытом это все. Знаний ни у кого нет. Я пользователь этих знаний. Простите меня. Я не академик и не ученый ни в коем случае. Но я могу с учеными говорить, потому что эти знания, они совершенны. Я уже убедился на этом опыте. Но если я буду думать, что я это все знаю, у меня будут проблемы. И у тех, кто меня слушает, тоже будут проблемы. Мы должны знать, обучая своих детей, что мы не себя представляем, а высшие знания. Преемственность, парампара существует. Вот это разум. То есть отец, мать – это духовные учителя в обществе, в семье. И посмотрите, все эти правила, предписания, которые мы говорим в этих священных книгах, писаниях, в семье, естественно, приемлемы, в любой семье приемлемы. Писать даже не нужно. Не нужно писать. Не завидуй, да, нас учили родители в больших семьях не завидовать друг другу, мы братья и сестры, не надо завидовать друг другу, все у нас общее, у нас одна семья. Не прелюбодействовать, конечно, зачем же изменять? Муж, жена не должны это делать, это естественно. Не лги, не лги, да, не лги своим родителям, не лги своим братьям, будь честным. Не кради, конечно же. Почитай старших, ну, все заповеди, перечтите все заповеди. В чем разница? Вот оно устройство жизни какое. По отношению к близким людям это, естественно, срабатывает. А вот по отношению к чужим, так сказать, людям не срабатывает. А что такое чужой человек вообще? Это невежество думать так. Простите меня. Может быть, это слишком как бы завышенное говорю, но это правда. Чужих не бывает людей. Бывают люди, которых я не знаю или знать не хочу. Вот что бывает на самом деле. Это написано в 11-й песне Бхагавата Пураны. Невежественный человек думает, я... И они. А в каждом из нас точно такой же я, как и здесь. Та же самая ценность. Разницы нет. Вот так поэтому. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Все же просто. Никто не хочет, чтобы его убили, обманули, оболгали, завидовали. Никто не хочет так. Не поступай с другими так же. Там такой же я, такая же ценность. Вот мы пытаемся это понять в своей семье. Сначала с близкими людьми, что мужчина и женщина духовно одинаково ценны. Никто не должен друг друга эксплуатировать, ни мужчины, ни женщины. Никто не лучше, ни хуже, у них просто есть своя роль. Перед Богом-то все равны. Здесь мы не равны. Мужчины и женщины не равны физически. Как они равны? Женщина рожает детей, а мужчина нет. Есть разница в физиологии, есть разница в разуме, есть разница во всем. Кто-то дворник, кто-то царь, где равенство? Слон съедает 40 килограмм пищи, а птица килограмм за сутки наберет. Где равенство? Но это говорит, равенство в том, чтобы не завидовать друг другу. Принимать эту природу на одном уровне. Мужчина и женщина, они устроены по-разному. Мужчины пользуются своей силой и решимостью, чтобы контролировать женщину, подчинить. А женщины пользуются своей тонкой энергией. Тонкими чувствами, тонким разумом, чтобы руководить именно тонко мужчиной. Своей формой также пользуются, голосом, эмоциями. Каждый пытается доминировать друг над другом. Отсюда все эти ссоры, так говорится в Ведах. Рыбы плавают, птицы летают, муж и жена ссорятся. Ну, естественно, ссорятся, ну и ссорятся. Не обращайте внимания, это их дело вообще. Но там долг, там любовь, там закон. Вот пусть там и варятся, очищаются. И в обществе нет беспокойства, это их проблема просто. Это семья, туда не вмешивайтесь. Вот это уклад, чистилище. Нельзя оставлять чистилище. Это не место для наслаждения, это место для очищения. Конечно, наслаждение тоже есть. Но постепенно должно стать выше, 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 выше. Мы не секс-машины друг перед другом. Мы не служки друг друга, мы слуги Бога. У нас есть высокая ответственность перед своим родом. Говорится, что в том роду, где не было ни одного святого, он проклят. Век Кали, вот в нынешнее время, считается вся семейная жизнь проклята, поэтому так трудно жить в семьях. Трудно, на самом деле, трудно. У меня есть опыт общения с людьми. По этим вопросам и богатые, и разные люди приходят. Врагу не пожелаешь, иногда, что происходит у них в голове, в семьях, в отношениях. Одна женщина, как-то пожилая, после лекции подошла, пожилая уже, добрая женщина такая вроде бы, и говорит, что посоветуете, у меня проблема с сыном, взрослым, мне уже вот там сколько, под 40 лет. А что за проблема? Отсуживают у меня квартиру. Суд подал на меня. Сын. Ну, кто скажет, ну да, так бывает, случается. А я вспоминаю другую вещь, что в Ведах описывается. Самскара. Тот же на этом примере. Что такое самскара? Отпечаток. Сейчас современные психологи занимаются этим. Что там у вас? Вот такая проблема. Тут зажим, тут блок, да? Что там давайте прокрутим в детстве, причем найдем? Самскара осталась из прошлого. Вы забыли это? А отпечаток остался, самскара, впечатление. Вот оно у вас. И до сих пор влияет на вас, работает. Тонкая вещь самскара. Эту науку нужно изучать тоже. Нужно быть очень проницательным человеком, чтобы эту науку изучить, самскары. И чтобы еще проиллюстрировать, что же такое самскара, корова паслась там где-то в городе, траву искала, и там за решеткой какой-то увидела густую траву, и голову туда как-то умудрилась просунуть. Выщипала траву, обратно рога мешают. Ну, животное не может освободиться, попалось. Но поскольку это Индия, корова – это мать, собрались мужчины помочь матери, освободить ее, и кто-то предлагает сделать то, другое, третье. Один сказал из них, что тут думать, рога корове отпилить и пройдет. Все молча посмотрели на него и как-то решетку там отогнули, корову освободили. Один из них пошел к царю. Это реальная историческая история. Не скажу, что как, может, это в штате было. Пришел к царю и сказал, ваше величество, тут у нас странный пример одного хинду. Вот корова попала в эту ловушку, а он предложил ей рога отпилить вместо того, чтобы отпилить решетку. Ценности у него смещенные. Он забыл, что она мать. Вот с этого все начинается. Забвение. Нужно напомнить. Царь говорит, этот человек ко мне немедленно сюда. Ты хинду? Вот хинду. Не лги. У тебя мать хинду? Да. Отец? А, отца не помню. Ага. Зови-ка мать. Кто его отец? Он хинду? Ты хинду? Говорит, да, ваше величество, я вам объясню, только без него. Все, все было хорошо. Все хинду, все законно. Это законный сын, все было хорошо. Мы не нарушали никаких правил, никаких законов общественных, все было по долгу, по любви, по закону. Но вот в чем было дело. После первой брачной ночи, когда я проснулась, я подошла к окну. И первое, что увидела, мясника с окровавленным по локоть руками. Это была самскара для беременной женщины. Потом беременная женщина охраняет это, чтобы что-то видеть и слышать. Самскара называется. Это целое искусство носить плод. Как выносить ребенка, это целое искусство. Это женщина медитирует постоянно, она в этом состоянии находится. Поэтому беременная женщина считается чистая. На нее можно смотреть, любоваться, пожалуйста. С остальными женщинами будьте осторожны. А вот беременная женщина, она в медитации находится. Вот это чистая женщина. Красивая, как яблоня, нагруженная плодами, говорится. Она красивее, чем без плодов. Вот так, говорит, веды. И царь издал закон в той области. Всем женщинам в моем царстве, там небольшая провинция царства была у него, носить зеркальные перстни. И каждое утро, когда вы просыпаетесь, смотреть на свое отражение. Первое, что должны видеть, вот так он позаботился о потомстве. Это называется самскара, те, кто понимают это. Сейчас мы знаем этот фэншуй или вастушастра, или аюрведа. Это все тонкие науки, не изученные современными людьми толком. Потому что это тонкий подход. Для этого нужно изменить образ жизни, чтобы постигать эту науку. Пищу свою изменить, отношение к миру, медитация, нужно возвышение мысли, ощущение чувства красивого, прекрасного воспитывать. То есть там работа над собой нужна, чтобы проникать в эти области знания. Это называется самскара, впечатление. И вот на этих самскарах строится наша жизнь. И иногда мы получаем какие-то приятные, неприятные известия, события, и вот эта память остается. Мы отождествляем себя с этой памятью. Например, поссорились. Сегодня вечером мы просыпаемся с этой памятью. Мы молчим, не разговариваем, мы обижены. Мы отождествлены с прошлым. Как же начать отношения заново? Ну, наверное, просить прощения. Мы говорим, да, попробуем. А бывает, что вот не прощают. Бывает, прощают, но запоминают все равно. Видите, вот остается что-то. Вот эта наука, самскар, говорится, должен получить более высокое чувство с утра, каждое утро, чтобы очиститься от самскар впечатлений прожитого прошлого дня. И начать день как бы заново. Это удивительная наука. Ты помнишь, но обиды нет, что мысль над обидой поднимаешь. Браман, духовное, созерцание, медитация, мантра, молитва, все что угодно. Как хотите, называйте. У каждого должна быть духовная практика своя. Авторитетная. Читайте, изучайте, ищите сами. Тут я вам не указчик. Где ваше сердце откроется, вот что важно. Это путь именно такой. Внутри. Внутри каждого из нас находится сверхдуша. Сарвасти чихам, харидиса, невишта, мата. Смотрите, мгьяна, пованам, ча. В сердце каждого живого существа есть сверхдуша, то есть Бог в сердце, откуда исходит память, знание и забвение. Хотим забыть? Можно забыть плохие вещи. Хотим что-то вспомнить о себе, узнать? Можно изнутри сердца. Это называется мантра, взаимоотношения по звуку. Когда есть взаимоотношения, все это срабатывает. Помните этот персонаж у Булгакова Фрида? Не могла забыть. Задушенного ребенка собственными руками. А задушила его платком. И теперь каждый день этот платок ей приносит. И напоминают. Она его рвала, она его бросала в окно, его резала, она его бросала в камин, сжигала. Но каждое утро вот тот самый платок снова приносит. Она уже не могла жить. Обратилась к Маргарите. Помоги мне. Пусть мне больше не напоминают все это. Не хочу, не могу больше об этом думать. В нашей жизни есть такие вещи, что мы не можем освободиться от этого всего. Почему? Если душа не санкционирует. А почему не санкционирует? Не усвоен урок. Цикл. Каждый день, каждый год. Цикл. Одно и то же. Почему? Пока не усвоишь урок. Это будет тебе казаться одно и то же. Ты будешь жить в этой иллюзии, скуки, безысходности, безверия, в невежестве. Думать о каком-то несбыточном счастье. Это наказание, а не жизнь. Каждый Божий день. Ну вот как вот бывает. Человек учится в школе, а не проходит и на второй год оставляют. Не усвоил урок, на второй год цикл включается. Это каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждое рождение, за рождением одно и то же. А смысл где? Усваиваем урок, идем дальше. Каждый вид греха, который мы совершаем, имеет определенный вид страха, который отпечатывается у нас в сознании. И мы боимся чего-то. Ну, как, например, если мы заняли деньги, мы боимся потом этого человека увидеть где-нибудь, если не отдаем. Он точно не подойдет, напомнит. Ну, вот никакой культуры, понимаете? Да отдам, я отдам, не приставай ко мне. Я боюсь. Не говоря о том, что если я кому-то навредил или убил кого-то, человека, я буду бояться мести тоже. Страх отпечатается в моем сознании. Я буду ждать. Волей-неволей так устроен мир, видите, память существует. Но она исходит откуда? Я бы хотел забыть, а кто-то напоминает. Совесть, твердь, душа в сердце есть, кто-то еще. То есть я-то не согласен с этим, но это есть помимо моей воли. Еще что-то есть. Поэтому, когда мы приходим в согласие со сверхдушой, со своей, вот это начинает понимать других людей. Та же сверхдуша в сердце каждого человека. Сердце каждого живого существа, они не просто деревья, насекомые, все живые. Мы начинаем понимать этот язык природы, чувствовать эту особую гармонию. Большая семья, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Все должно быть так, мы согласны, да. Когда увидим, что это большая семья, я не идеализирую, нет. Это сознание Васудевы называется в ведах. Надчеловеческим. И когда мы достигаем этого уровня, сверхдуша в сердце говорит, не бойся, машу чага, все, и страха нет. Вот так это происходит. Сам я себя как только не настраиваю, когда в самолет сажусь. Я побаиваюсь самолета. А надо все равно преодолевать это. И вот взлетаем, лечу, а у нас был инцидент однажды в полете, с тех пор у меня это осталось, это рефлекс. И это мы мантры свои повторяю, и книги читаю, но этот фон остается. Там турбуленция, а я... Боже. И однажды мы летим, и тут, представьте, там Гималаи, горы. Горы, там облака и солнце. И такая красота. В жизни такого не видел. И все, и страха нет. Магия красоты. Потрясающе. Я подумал, так надо же, если я это увижу во время смерти, я даже не испугаюсь умереть. А? Оказывается, есть такая сила. Красота. А что же я этого раньше не видел? А я потому что думал о другом. Самскары мои. Прожитых жизней, прожитых дней. И то, что перед глазами, я и не вижу ценностей. Забываю, не замечаю их. Я как художник прекрасно понимаю, что надо замечать красоту. Иначе какой я художник? А? Тот, кто просто работает ради прибыли, он никто. Он никто. Конечно, есть люди, которые работают ради прибыли, это их призвание, но они знают, зачем это делать. Они много полезного делают. Третьяковская галерея, Дягилев в России. Кто они? Меценаты великие. Вот это да, вот это бизнесмен настоящий. А тот, кто работает для себя, он никто. Он сторож своих денег. Вот и все, что о нем говорится. А? Это самскара страха. Выжить бы самому. И вот таким людям нужны заповеди. Не кради, не лги, не завидуй. Духовный учитель Прабхупада однажды шел на прогулку на утреннюю, и с ним были ученики, один индус, который давал пожертвования, чтобы строить храмы, развивать какие-то духовные программы. Он поддерживал все эти учения. Ну, в Индии много благочестивых людей. Там все храмы, там таблички во всех храмах, кто спонсировал кирпич, стекло, все. Это люди дают это. Огромные средства дают, чтобы храмы были повсюду. Это знает любой благочестивый индус. И Прабхупада его спрашивает, ты откуда берешь свои деньги? Он богатый очень. Он говорит, так у меня целый завод стекольный. Прабхупада, я стекло выпускаю. Стекло всегда нужно людям, строительство и прочее. И поэтому я успешный бизнесмен. Ну а откуда ты берешь стекло? Из песка. Кремний мы перерабатываем. Специально есть процесс химический. Мы из песка производим стекло. А песок откуда берешь? Да у моря там просто вот карьер, там просто берем, да и все. А так ты воруешь у Бога. Ты вор, сказал Прабхупада. Но поскольку сказал Прабхупада, его как бы гуру, это выглядело серьезно, внушительно, не шуткой случилось. И человек несколько озадачился. Но Прабхупада, ну я же жертвую деньги на храмы. Ну значит, не такой уж большой вор, сказал Прабхупада. Вот какая ведическая культура, видите? Другой индус вспоминает, как он видел Прабхупаду когда-то. Тоже большой бизнесмен, богатый. И Прабхупада, говорит, меня в личной беседе спрашивает, говорит, он меня произвел сильнейшее впечатление, говорит, этот святой. Он меня спрашивает, расскажи, как ты живешь? Сейчас вы увидите, чем Индия отличается от Запада. Оно отличалось. Сейчас вы увидите по этой иллюстрации. Здесь это не применим пример, о котором я сейчас скажу. Поэтому сразу предупреждаю. К нам это не применяйте. И он говорит, как ты живешь? А расскажи мне. И он стал рассказывать, он знает, о чем вопрос. Ну, то есть он опишет свой день. Как ты проживаешь свой день? Вот что нужно отвечать. Ну, я встаю во столько-то, во столько. Он сказал, вот там в 7-8 утра. И тут же я вот там кофе пью, чтобы взбодриться как-то и на работу. У меня много работы, я работаю. Потом я немножко обедаю, там сэндвич перекушу, там сям. Вечером я ужинаю. Снова к семье возвращаюсь, и снова утром я просыпаюсь, пью кофе. И Прабхупада говорит, значит, ты живешь как свинья. Но индус понимает, о чем речь идет. Западный человек оскорбится сильно очень, как свинья. Я так работаю, тяжело. На свою семью и прочее. Меня так обзывают, вообще оскорбляют. Но веда говорится, труд не должен быть бессмысленным, цикличным, рутинным. Должен быть осмысленным. Иначе ты живешь как животное. Свинья тоже тяжело трудится, чтобы поесть. Животные тяжело трудятся. Даже хищники не так легко добывают пищу, если мы посмотрим, доходят до крайнего истощения, чтобы просто получить пищу. Очень тяжко трудятся. Но ради чего? Смысл в чем? У свиньи рождается дюжина поросят сразу же, а мать героини не получает звания. Чем же отличается от человека? Смысл, смысл, смысл. Взаимоотношения. Осмысление взаимоотношений с Богом, с этим миром, с людьми, с самим собой, собственным умом. И чтобы не быть голословным, я здесь набросаю простую очень схему. сутки в гунах материальной природы. Так назовем эту схему. Вот наш цикл. Найдем центр круга. Сделим на три части. Если три гуны, три части суток. По 8 часов получается 24 часа. 10 часов утра. Начало влияния гуны страсти. Гуна страсти – это активность. Вся наша активная работа, организация, зарабатывание денег, карьера, образование входит туда. Вот вся эта деятельность – это все страсть человеческая. Она стимулируется выгодой, деньгами, славой, славой также, известностью, положением в обществе стимулируется, передает этот энергию, эти мотивы. И здесь мы трудимся. Это наша профессиональная деятельность, как правило. До 18:00 примерно. Это просто схема, понимаете, да? 6 вечера. Затем гуна меняется. Неблагоприятно работать. Утро и вечер, говорится, мудренее. Пик этой гуны примерно в 2 часа дня. Здесь половина рабочего дня уже прошло. Это самый такой пик, когда вы прекрасно чувствуете то, что вы сделали, то, что вы хотите сделать. Вы алертны вот примерно в это время полностью. И в 18:00 гуна невежества вступает в свою силу постепенно. Примерно до 2 ночи. Ее кульминация где-то выпадает на сколько? Плюс 4 часа, ну, на 22 часа. Вы знаете, 22 часа, это 22, 11 до 12 примерно. Люди склонны к чувственным наслаждениям, к зрелищам, к каким-то барам, принятию спиртного, к вот такому вот общению, развлечению. Очень-очень активное время. Вот это невежество называется, развлечение. Тут забвение. Забыть хочется о работе, обо всем на свете, так? Бар-амнезия, помните, называется, есть такой бар-амнезия, что я устаю, у меня тут стрессы, тут работа, тут деньги, карьера, серьезная ответственность, тут удачи, неудачи, и мне нужно немножко вот, видите, забыть эти вещи. Ну, стресс снять, так они говорят. Это страсть и невежество. Работа, забвение. Работа, забвение. Как бы необходимо, чтобы, ну, сохранять себя в рабочем состоянии. И примерно с 2 ночи вступает в силу сатва-гуна. Это глухой сон для большинства людей. Глухое время. Его кульминация 6 утра. Что это означает? 6 утра. Полное пробуждение должно быть в это время. Никакого сна. Полное пробуждение означает, что человек радостный становится, глубоко радостный человек. Значит, он проснулся. Тут мы можем заметить, что даже мы в дневное время безрадостное большинство. Мы еще не проснулись. Видите? Вот эти люди, которые просто чашку кофе, радости же нет, тамас, тяжесть какая-то остается еще. Еще если рано встать, еще работа, и не очень-то настроение возвышенное. Только о работе подумает человек иногда, и настроение не очень возвышенное. А нужно идти, и всю страну нужно сделать счастливой. Понимаете, у нас планы какие? Несчастные, миллионы несчастных людей идут на работу, а счастливить всю страну своим трудом. Как такое возможно вообще? Я это заметил однажды, когда я занимался медитацией вот летом на улице, и вот время приходит утреннее, и тут шквал, люди прямо из подъездов, машины заводят, и все на шоссе туда, и пробки, и все на работу. Ни одного радостного человека не вышло из подъезда за мой опыт. Все чем-то озабочены. Никто не проснулся. Время с 8 до 12 – это время самого глубокого сна. Это особое измерение сознания, называется сушупти на санскрите. Есть бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон. Только в состоянии глубокого сна человек может восстановить свои силы – интеллектуальные, ментальные и физические. Вы не сможете отдохнуть лежа в постели без сна или видя какие-то кошмары или картины. Недостаточно этого. Но если вы хотя бы 15 минут, полчаса удалось вам ночью погрузиться в глубокий сон, вы будете абсолютно свежие и с позитивным умом проснетесь. Если даже были какие-то неудачи на работе, какие-то самскары, впечатления остались, если вы погрузитесь в глубокий сон, обновляетесь. Но веды говорят, не так-то легко, оказывается, научиться так спать. Это глубокое должно быть расслабление в сознании доверия к жизни и к близким. Спит глубоко только тот, кто любит и любим, и тот, кто честно трудится. Эти люди спят глубоко и спокойно. Это сушупти действует на все формы жизни, как обновляющие, поддерживающие силы. Ей все равно, мы американцы, или индусы, или русские, все, кто глубоко засыпает, получают обновление. И мы не помним ничего, это состояние бессознательное состояние, но мы просыпаемся и чувствуем, о, хорошо, у меня есть сила, энергия. Откуда? Я не знаю, просто выспался. Все эти правила, предписания, духовные заповеди из Турии, соседа сушупти, осмысленное сознание сушупти, это называется Турия. Йоги спят в сознании полном, глубоко. Это не сновидение. Оттуда мы получаем духовную информацию не в словах, а в бхава, настроение, вдохновение. Вот, а потом она выражается уже в словах. Любовь, мы называем это. Если мы последуем этим заповедям в своей бодрствующей жизни, будем в состоянии полного покоя и гармонии. Работать, дышать, готовить пищу, общаться с людьми. Если мы все удовлетворены и счастливы, конечно же, наши семьи тоже будут крепкими. Мы не будем друг друга эксплуатировать и терроризировать, требовать что-то. Нам же не хватает чего-то. Нет, нам будет хватать, если мы рано проснемся. Если на самом деле мы уже в 6 утра проснемся через медитацию, через возвышение мысли, тут нужно разотождествиться вот в этой области от этих вот бытовых самскар. Ум, где нет ни друзей, ни врагов. Даже сейчас, если вы сидите, подумайте об этом. Давайте забудем. Кто мы по профессии, кто у нас, какой у нас пол, возраст. Просто мы счастье, частичка, живая сила, жизненная сила. Все, больше ничего. Ни русские, ни американцы, ни мужчины, ни женщины, ни друзей, ни врагов. Давайте все это сейчас возвысимся. Хотя бы на минуту, на секунду, если получится. И вы почувствуете полное обновление после этой беседы. Иногда мне к психологу, он нам это говорит. Давай расслабься. Расслабься, ляжь, закрой глаза. Ну-ка лицо расслабь, руки расслабь. Ну, напряжен, ну там, видишь, ты не замечаешь. Смотри, представь, что у тебя теплая тряпка на лице. Ну-ка, о, еще расслабился, еще. И вдруг раз, и потерял сознание. Сушупти. Очнулся. Боже мой, как хорошо, ничего не понял. Медитация была какая-то. Да никакая не медитация, просто ты чуть-чуть освободился как бы от этих вот, это самскар. Но для того, чтобы не вернуться к ним снова, нужно в это время возвысить мысль. Утро предназначено для Бога, говорится, для молитвы. День для работы. Вечер для полезного, близкого общения. И так мы развиваемся гармонично. В течение времени это даст могущественный результат во всех областях моей жизни. И в карьере, и в отношениях с близкими, и в личном могуществе. Личное могущество выражается, как правило, через речь человека. Когда вы говорите, и вас слышат, и понимают. Когда вы говорите, вас не понимают, вы снова говорите, и не понимают, возникает очень сложная ситуация. Вы хотите кричать, нервничать, держаться, не хотите потом вообще общаться. Чужие люди. А ведь все нужно выслушать. А как выслушать, если не слышу себя, даже не слышу, даже с собой спорю. Я говорю, да, надо быть честным, да плевать я хотел на это. Я даже себя проклинаю иногда. Даже себе не доверяю иногда. Вот такой демон внутри у меня. Вот такой у меня ум, такой у меня язык. И здесь молитва направлена и мысль направлена на благо всего живого. Та религия, говорит, самая лучшая, которая желает блага всему живому. Вот это и есть религия души. Никаких конфликтов. У нас в мире не хватает миротворцев именно. Чтобы стать миротворцем, нужно слушать свое сердце, а потом слушать внимательно друг друга только после этого. Слышать нужно сначала из себя, честно, перед собой нужно стать, с этого начать. Если здесь молитва о благе всего, ни друзей, ни врагов, тут счастье, обновление, разотождествление, жизнь заново, можно начать уже новый день, заново общение, и снова заново, очищаясь здесь, возвышаясь, то молитва в страсти и в невежестве совсем другая. «Господи, дай мне деньги, дай мне это положение в обществе, дай мне здоровье, заупокой душу, и пусть все мои враги сдохнут». Пусть все сдохнут, враги. Вот, Боже, моя молитва. Страсть и невежество. Чтобы мантра сработала или молитва сработала, нужно на самом деле установить правильное отношение. Наша природа — радость, любовь. Вот правильное отношение. Поэтому не эксплуатируем. Не сближаются люди сразу. Даже если они поженились или подружились, не ищите сразу близких отношений. Эти близкие отношения секс называют. Хорошо. Но прежде чем души сблизятся, пройдет немало времени. Это должен быть рост естественный. Ненавязчиво это нужно делать. Нужно быть очень осторожным друг другу и бережным, внимательным. Мы жили в коммуналке, был опыт. В Питере кто не имеет опыт коммуналки? Почти все. Ну, хотя новое поколение может и не знать. Это бедствие для Питера было, помните? Я тут работал в пожарной охране, когда мы снимали людей с фонтанки, со льда бросались, чтобы покончить с собой, подлет. Коммуналка достала. Другая женщина выбросилась с окна, она чей-то автомобиль с грохотом. Коммуналка. Тяжелая жизнь была в коммуналке. И бывает, вот целый периметр двор-колодец занимает одна коммуналка, два туалета, до 20 комнат. Расписание прямо на туалете, по минутам. Вот кто по минуту заходит утром, потому что утро, там, понимаете, завтрак, туалет, ванна, там, у кого что, и на работу. Расписание строго. На минуту, если там вы задержите что-то еще, уже конфликт возникает, уже напряжение возникает. Очень трудно. Дежурство, чистота на кухне, в общем, сложная жизнь. И что же там люди? Они только мечтают, когда это кончится все, когда мы получим какую-то нормальную отдельную комнату. Они ходят и думают друг о друге. Все, думают, думают, там есть враги, злейшие враги, страшные враги. Они не общаются, замыкаются, и ход просто смотрит на них, накапливается. Вот он еще что-то сделал, вот тот что-то все сделал. Это кап, 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 кап. Тут такая чаша терпения называется. Кап, 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 кап. И когда уже достигает уже кульминации, в конце концов, последняя капля, и пшу, взрыв такой, знаете, скандал такой на всю коммуналку. Страшно, там посуда гремит, там что-то бьют, а пол там истерика какого-то, там вызывают милицию. Все, кульминация это называется, критическая масса. А теперь позитивный пример. Вот так же, по чуть-чуть, как накапливается негатив. Позитив накапливается по чуть-чуть. Добрая улыбка. Все, ничего не надо, ничего не жду взамен. Приятное слово, доброе утро. А вот вам знак внимания какой-то. Ну, просто вот, посмотрите, вот, интересно, ну, делюсь. Кап, кап, кап. Тут такая чаша есть. Кульминация. И в какой-то момент просто одна улыбка. Одно хорошее слово. И вы чувствуете такое счастье. Так многое не надо, оказывается. Это же потенциал. А? Вот так же нужно строить отношения бережно, по чуть-чуть, не торопясь. И годам к 60 вы полюбите друг друга. Правда, 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 правда. Не так скоро, не обещаю. Ну, конечно, у каждого есть свой срок, свое время. Но мой отец признался в любви моей матери уже лет 70. По-настоящему, как он сказал. Он оценил просто ее жертву. Он вдруг понял, сколько она для него сделала. И она вдруг тоже поняла, сколько он для нее сделал. Да, в жизни всякое бывало, но не прожили жизнь. Что значит любить? Что такое любовь? Вы записываете? Так, пишите. Любовь. Это бескорыстное, преданное, любовное служение. Любовь – это служение. Вот это любовь. А когда я жду, что мне будут служить, это любовь к себе. Она тоже есть. И этой любви у нас полным-полно. Каждый влюблен здесь, да, по уши. В себя самого. Но это природа, мы любим себя, это естественно, да? Но вот теперь мы должны немножко отдавать эту любовь, учиться. Вот, вот эта вот жертва. Это служение называется. Забота мы называем это. Забота важнее. Мы ищем иногда сумасшедшей какой-то любви, как у Анны Карениной. Я обещал об уровнях любви рассказать, чтобы иметь представление, да? Ну, вкратце. Это отдельная тема, но поскольку я обещал, вкратце я здесь сейчас набросаю 7 уровней любви. Вкратце. Для кругозора. Каждый уровень требует, ну, глубокой, конечно, разработки, но для кругозора. Первый уровень любви олицетворяют в Ведах Камадев, эквивалент в западной культуре, это Купидон, ну, бог любви. И супруга его Рати. Рати означает буквально привлекательная женщина. То есть женщина, ее сторона, но ее форма привлекательная, то есть, ну как, иногда что еще говорят, сексуальная, да? Сейчас говорят, что-то такое. Ну, привлекательная женщина. Рати. Кама и Рати. Вот они вместе. Как только Рати появляется, Кама пробуждается. Это первый уровень любви, так называть, там можно называть уже неустойчивая любовь, потому что когда Кама прогорает, она быстро исчезает. Все, лето прошло, они поют, помните? Наступила осень, листья опали, и было счастье близко, было около, да его, ну и, в общем, ушло куда-то оно все. И все песни об этом, об этом, об этом. Отшумел тут клен, в поле бродит мгла, а любовь прошла стороной. Ну что делать? Это вот этот уровень поется, наиболее популярные песни все об этом. Нам на дискотеках они быстро влюбляются, быстро расстаются, быстро меняются партнерами. Кама, Рати. Семью трудно построить на этом уровне. Другой уровень выше. Индра. Индра и его супруга Шачи. Индра – это царь полубогов во Вселенной и олицетворяет мужское господское начало. Мужчина себя чувствует господином перед женщиной, как вот эта мужская природа, эго мужское. А Шачи значит покорная, он ищет покорную. Уже такие браки бывают, но мужчина деспотичный там. Сними сапоги, сделай то, не так, раздраженный. Она все пытается ему служить, вот такая вот рабская любовь. Но мужчина этим наслаждается, его устраивает такая жена, он может проявлять свою вот эту мужскую гордость. Это знакомые нам эти вещи. Сейчас у нас, как правило, в семье два Индры. Индры и Индрани. И тот, и другой знают, знаете. Я помню одну лекцию, одна женщина сказала, а что делать, когда муж бьет жену? И мы там сказали, да как так вообще, да как мужчина, да как он не уважает женщину. И мы разнесли в пух и прах всех мужчин. И тут голос мужской такой жалобный, а что делать, если жена бьет мужа? Это Индра Шачи, иногда меняются ролями, знаете. Что посеешь, что пожнешь. Третий уровень – Ямарадж. Ямарадж – это бог смерти. Его супруга Ями. Это самая сильная чувственная любовь, доступная в миру. Если вы читали «Ромео и Джульетта» или «Гранатовый браслет», вот об этом речь. Такая сильная чувственная привязанность, как одно целое. Если один умирает, другой не сможет жить. Два лебедя поют эти песни, вот лебедь. Один погибает, другой не живет, разбивается рядом тут же все. Невозможно это. Если даже на расстоянии происходит какое-то несчастье, они знают, чувствуют это все в сердце. Это огромная сила. Собственно, вот эту любовь многие ищут, и она сводит с ума именно людей. Вот эта любовь в нашем, как бы, нашем измерении. Полное как бы погружение. Четвертое выше. То есть вот это мы сейчас относим к человеческому опыту. Дальше пойдем в другие измерения чуть-чуть для кругозора. Может быть, труднее будет объяснять. Четвертое олицетворяет Брахма. Брахма – это мужское творческое начало, творец Вселенной. И супруга Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения. Интересный момент. Чтобы пробудить творческий потенциал мужчины, нужна энергия знания, тонкого знания. Муза. Чтобы что-то творить, без музы невозможно. Ничего не придет в голову, все будет искусственно. Нужна муза. И когда вы это делаете в состоянии вдохновения настоящего, Аналитики говорят, ведь это же наука, все научно, все в знании. А как он знал об этом? Гений какой-то. Он просто это раз-раз вот написал, сделал там, или изобрел, или музыку услышал откуда-то. А как это у него получается? Откуда он слышит? Сарасвати? Это есть такая женщина, специально обученная. Потом мы скажем, как обучать таких женщин отдельно. Пятый уровень еще выше – это область Шивы. Шива и, ну, здесь Парвати, мы скажем, Парвати. Что разные имена есть у нее. Парвати – это материальная природа, вся мощь материальной природы, а Шива означает «всеблагой». Это интересная вещь. А, это любовь платоническая. Брахма не зачинает детей с Сарасвати. Он творит из собственного тела все. Не нуждается в этом. То есть вдохновляющий фактор – платоническая любовь, самая чистая любовь уже. Это выше человеческой любви. И нет необходимости. Чтобы нам зачать ребенка, нужны отношения сексуальные, которые также связаны с похотью. Есть там некое осквернение, мы вынуждены попадать в какую-то скверную и регулировать эти отношения. То в этом случае нет необходимости. И Шива и Парвати – это два духовных учителя. Абсолютно духовно равны друг другу. Равные дают советы друг другу. И общение с духовным учителем, если мы имели хотя бы в жизни один раз, мы будем счастливы. Вспомни наставление сердца в сердце. Это особый интим духовный. Учитель-ученик. Это самые, считаются, ну, важные, близкие отношения в этом мире, которые можно иметь духовные отношения. Это вот учитель-ученик. С этого начинается вообще духовная жизнь. И они, два духовных учителя, в равной степени могут наставлять друг друга. Партнеры никогда не меняются. Даже из жизни в жизнь никогда не меняются. Вечная связь. Если здесь они меняются, уже в следующей жизни, может быть, другие личности совсем меняться. Здесь никогда. Парвати в прошлой жизни была сати. В Пуранах описывается. Она сожгла себя, потому что ее отец оскорбил ее мужа. Она сказала, это тело отдаю тебе обратно. Переродилась в Парвати и снова вышла замуж за Шиву. Никогда не бывает измены. То есть необходимости нет во многих партнерах, только в одном. Шестой уровень олицетворяет Вишну и Лакшми. Лакшми – это в западном эквиваленте фортуна, богиня удачи. Это богатство, это слава, это изящная речь, это фортуна, в общем, удача, богиня удачи. Богиня удачи. Если она на кого-то бросит взгляд, озолотитесь. Если у кого-то найдет пристанище, изобилие. Но она не постоянная. Она пребывает только там, где есть Вишну. Если кто-то что-то сделал для Вишну, она немедленно обращает на это внимание. Это единственный способ, как ее удержать, говорится в этом мире. Так фортуна, она не постоянна никак. И вот есть закон фортуны, есть закон подлости, мы называем его в этом мире, а есть закон везения. Закон подлости как-то мы еще изучаем, знаем, вот закон везения еще не изучен. И Вишну означает все поддерживающие силы, все всезнающая сила и обладатель всего. Но вот это все, чем он обладает, Вишну поддерживает все миры, он отдает Лакшми. Он отречен от этого, он не имеет чувства собственности. Это их любовь. Он посвящает это все ей, чтобы она принесла удачу его творению, его мирам, отдает все это Лакшми. А Лакшми использует это все в служении Вишну. Аналогия. Мужчина и женщина женятся. Примерно 60% благочестия мужчина, когда женится, отдает жене. Он становится слабее после брака. Мужчина сильнее без брака, когда не женаты. Женщина сильнее, когда замужем. Почему? Потому что муж, защищая ее, отдает 60% благочестия. И если она эти 60% благочестия использует против него, она становится ведьмой, говорится. Если вредит своему мужу. А если использует в служении ему, это настоящая жена. Помогает ему. Вот это Лакшми-Вишну отношения. То есть такое доверие полное. И кульминация, седьмой уровень, это олицетворяет Кришна и Радха. Все труднее и труднее приводить примеры, но Пураны это все описывают. Не в таком в контексте, как я сейчас это объясняю, это уже выборка, видите, схема, логика тут подключается для нас с вами. Мы это сделали просто. Личный мой подход. Хорошо. В Пуранах это описывается по-другому. Образы эти даются в историях. Последовательно выше, 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 выше. Много историй на этот счет. И Кришна означает «все привлекающий», «все прекрасный», обладающий всем богатством, всей красотой, всей силой, всей славой, всем отречением. Кришна – это также принцип. Если нас что-то привлекает, тоже называется Кришна. Свет люстр привлекает, гармония архитектуры привлекает, ученый человек привлекает, прославленный человек привлекает. Это все отражение Кришны, говорится. Вот есть такая, это принцип, а есть личность, источник этого принципа. Кришна. А Радха, вот то, о чем мы спрашивали, это та самая любовь. Чистая, бескорыстная, непрерывная, преданная, любовное служение. Безупречное. Абсолютное самоотречение. Это высшая любовь. И вот эти игры Радхи и Кришны, и Лакшми Нараяны, и Парвати и Шивы считаются трансцендентными. Слушая о них, человек обретает способность любить. Просто слушая об этих играх, человек обретает способность любить. На слух. Поэтому написаны Веды и Пураны для этой цели, чтобы мы могли это читать, слушать, обсуждать. То есть, как и вы же эти отношения, там описывается. Это вкратце для кругозора. Сейчас я бы хотел, чтобы моя жена вышла на сцену. Она споет баджан. Пожалуйста. А пока мы можем готовить наши вопросы. Я думаю, что будут микрофоны для зала, и также записки можно передавать уже сейчас. Записки на стол. Мы подготовим сейчас сцену для того, чтобы мы послушали пение. Вот. И еще, что могу добавить к сегодняшней встрече, будет еще один сюрприз. Ну, для меня это сюрприз. Здесь в зале присутствует мой учитель по искусству. Когда-то я учился в училище художественном во Владивостоке. И вот он приехал на днях буквально в Санкт-Петербург. Эта встреча была незапланированная, так сказать, по воле свыше. Он здесь в зале присутствует. Его зовут Владимир Федорович Косенко. Он здесь вот на втором ряду. Это та личность, которая сыграла в моей жизни творчество решающую роль, которая именно первой показала мне любовь к цвету, гармонии, композиции. Вот этим я вот живу как художник, развиваю вот этот дар. Он делал это бескорыстно, он учил чистоте и искренности в искусстве, что, в общем, редко. Мне повезло вот общаться с такой личностью, потому что я этого наследовал, вот такие наставления. Он мне говорил, что нужно любить космос, любить мать, любить жизнь, любить красоту, природу. А все остальное, он говорил мне, выпендрешь. Вот он может это подтвердить. Вот это я хорошо помню. Вот этот выпендрешь надо избегать. И вот я стараюсь даже сейчас на сцене все это время избегать этот выпендрешь. Особенно, когда присутствует вот мой учитель здесь. Он тоже скажет потом несколько слов после пения. Вот. Свое впечатление, может быть, он здесь, в зале сейчас, вот улыбается, он счастлив также быть здесь. Когда я впервые узнал об этом знании, мне было 27, я приехал в Владивосток, и первое я пришел к нему, показал книгу, которую вот я тогда гиту стал читать, и сказал, что пережил опыт выхода из тела. И он собрал для меня аудиторию людей, юристы там были, ученые, такие, знаете, состоятельные, а я был мальчишкой, еще неопытный в этих делах. Я помню, там я наплел какую-то ерунду полную, и они ко мне так снисходительно отнеслись. Ну, в общем, я провалил всю эту программу первую, такую серьезную. Но вот он так серьезно меня воспринял, так внимательно отнесся вот к моему опыту, к моему начинанию. Хотя в то время это было очень сложно принять всерьез йогу, душа, знаете, понятие в те советские времена. Но вот он был такие широкие взгляды всегда. И вот он понимает, что такое красота, что такое гармония в искусстве, вот эти ценности. Ну, сейчас, пожалуйста, послушаем.
О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца. Я предложу тебе светильник моей любви утром и вечером, в горе и радости, в жизни и смерти. Я всегда поклоняюсь тебе, очарующий мое сердце, Кришна Мурари. О, Шри Кришна Мурари. Кришна Мурари, Шри Кришна Мурари, Кришна Мурари, Шри Кришна Мурари. Мама на манире.
Спасибо. Владимир Федорович, мы вас ждем. Да, пожалуйста, сюда. Известный член Союза художников с какого-то года. Сколько вы расскажете немножко о себе? Занимаетесь искусством. Учился в Москве, закончил Строгановское высшее учебное заведение. И проекты сидел в основном на Дальнем Востоке. Также преподаватель в училище и в институте искусства. Пожалуйста.
Выступать, как вы понимаете, для меня весьма непривычно. Вот. Но вот я слушаю Александра параллельно, знаете, путешествовал в то время, когда мы были вместе, и когда мы занимались в училище, и когда так случилось, что я преподавал. Но если вам интересно, я вот немножко об этом расскажу. Может быть, это кому-то будет интересно, а может, кому-то и полезно. Получилось так, что у меня там товарищ был, друг, педагог тоже в училище, и он очень энергичный был и преподавал, как говорили, мощно. Но почему-то в результате его преподавания всегда девчонки получали пятерки, но не ниже 4, а тройки и двойки получали мальчишки. Ну и однажды он настолько увлекся вот требованием мужчинам будущим, что из 21 там человека 8-9 человек получили неуд по один по рисунку, другой там по живописи, по композиции. И звонок директора училища, и его в том числе, говорит: приди, поговорим. Я пришел в училище, вот они мне рассказали эту историю. Ну и говорит, мы вот вынуждены выгнать, уволить, в общем, чтобы эти ребята должны покинуть училище, потому что не вот по специальности. А что получается? Остается, в общем-то, 12 человек, и нас, наверное, нужно в первую очередь выгонять, как педагогов. И меня, говорит, как директора, что такое получается? Ведь они пришли, сдавали экзамены на первом курсе и прочее, прочее. Вот такая вот предыстория. Я говорю, а что ж вы меня пригласили-то? Я не педагог. Тем более, что когда заканчивал училище художественное Толивостовское, одна тройка была у меня единственная по педагогике. Ну, получилось так, что у нас там называлось училище живописно-педагогическое отделение. Ну и, в общем, мы должны обязательно сдавать зачет по педагогике. А рядом школа была средняя. А в этой средней школе почему-то девчонок было больше, чем мальчишек. 9 класс. Мне там, и, в общем, около 20 было. Тогда я с 14 лет поступил в училище, не предполагая, что что-то из меня может получиться. Ну и вот вышел и начал говорить о там черчении, там как линию провести и прочее, прочее. Вот. А на передних партах девчонки то помадой, то еще, то хихи, то ха-ха. Тут движения такие пластичные, всякие разные. Меня это смущало. Я не знал, куда, чего смотреть. Смотрел на потолок. Ну и, в общем, получилось так, что я забыл, что нужно говорить по программе. В общем, кое-как мне поставили эту тройку за эту работу. Ну и вот с тех пор у меня там армия, училище Строгановское, как вот Саша сказал. Ну и внутри у меня я не могу этого делать. Но это я директору говорю, я говорю, я не педагог. Да, говорит, ты не волнуйся, ты же еще должен нас спасать, там как-то так, как директора, и вот как Олега Григорьева. Олег Григорьев, это мой друг был, в общем, очень интересный человек. Ну вот двойки поставил. Да, говорит, не волнуйтесь, вот есть одна такая, столько предмет, узкая специализация, а у нас на нее программы нет. И что хочешь, то и делай. Это меня заинтересовало, потому что я вспоминал и в училище, и в Строгановке такие вещи, когда ребята талантливые приходили и выставляли свое «я» очень энергичное. Как правило, они выходили до окончания учебы, непригодны, не выполняли ту программу, которая требовалась. Вот это я запомнил. И у меня был тоже характер такой не очень. Вот. Мне не нравилось, например, что-то давали задачи, которые я не принимал. Не принимал, а нужно делать. Кое-как делал. Ну, надо же там четверку получать, там, или ну, про пятерку, ладно. Ну, это получилось так, что я, ну, ладно, хорошо, попробую, но гарантий нет, учтите. В общем, начали мы эксперименты. Я вынужден, понимая, что я, подчеркиваю, не педагог, я придумал свою систему. Я самому себе задал вопрос, откуда это все, от чего, как сделать так, чтобы это воспринималось. И ни в коем случае нужно было сделать так, чтобы процесс был ну, услышан, мое слово, мое обращение к ученикам было услышано. Ну, я разработал без всяких рекомендаций свою систему. Первое в этой системе, как вот Саша уже немножко обозначил, это попытаться разобраться в самом себе. И нужно было сделать несколько уроков там в течение месяца-двух. И в результате ребята начали вспоминать что-то смотреть, наблюдать в результате этих уроков. И появилось самое главное – вера в самого себя. Суть этих упражнений, я не смогу сейчас вам это показать, потому что времени нет. Человек или ученик, он видит, что он личность. Он неповторим, он не похож ни на кого. И он достоин того, чтобы ему давать программу только ту, которую он, ну, нужна. И получилось так, что вот это вот одно задание, после того, как мы разобрались вот в личности Иванов, Петров, там, Сидоров, ну, получалось так, что каждый стал понимать свое достоинство, индивидуум, и на этой основе мы тогда начинали делать упражнения и уроки. Ну, естественно, выполняли те упражнения и те уроки, которые требовались потом по программе рисунка, живописи, композицию. Но коль мне пообещал директор, что ко мне не будет никаких репрессий, в общем, я хулиганил как хотел, в хорошем смысле. Ну и вот получилось так, что один вот этот список неугодных, что ли, ну вот частично и Александр тоже попал. Вот, было такое. И мы начали предлагать каждому, ну мы там еще, в общем, мы почему? Потому что, когда мы разбирали с ребятами какие-то задачи каждого, именно мы, то есть формировалась задача другого, допустим, и обсуждали все вместе. Я не педагог, а все мы, и все они, но в то же время вместе мы все педагоги. Мы можем подсказать друг другу что-то цельное, ценное, и то, что они замечают, то, что я, допустим, не замечал. появлялся момент содружества и понимания, доверия. И еще один момент такой получался, что я им сказал, что если вы делаете что-то, делайте обязательно от чистого сердца, не лукавьте. Почему? Потому что любое изображение, любое в рисунке, в графике, там, в цвете, это отображение ваших ощущений и ваших мыслей, отражение вашего состояния. То есть ни в коем случае нельзя врать в этом деле. И ребята, мне кажется, почти все поверили в это дело. Ну и я, в свою очередь, утвердился в том, что это родилось естественно. В общем, вот на этом фоне, ну там еще разные были всякие упражнения. Ну вот я сейчас сокращаю некоторые там мелочи. Подхожу вот к одному из моментов, когда ребята, вначале мы занимались оформительскими делами, выходили ребята, значит, из училища и оформлением просто, политическим оформлением занимались. Мне удалось отойти от этого, и каждый, занимаясь чем, что он хотел, как бы, а я помогал в программу делать личную для Иванова, одна программа, и нанизывалась одна на другую задача. И именно его, для него. Для Петрова совершенно другая программа шла. В конечном итоге, за 2 года наших экспериментов мы вышли на уровень, когда, скажем, у Петрова, он любил какое-то дерево, там, он начинал делать композиции для дерева, художественная обработка дерева. Ну и тут что нравится, какие у тебе нравятся вещи, кто нравится. На этой основе, допустим, делается следующая задача. С Сашей, вот с Александром получилось так, что а что ты будешь делать там или как там получилось так? Ну вот что тебе нравится? Ну вот Троица. Троица Рублева. Ну, наверное, все знаете. Дело не в религии, не так сказать, в философии, а просто нравится все. Ну и, пожалуйста, отобрази это нравится, то, что тебе нравится, зафиксируй в голове. И это по всем ребятам давалось. Нравится что-то, запиши это дело, посмотри, почему это нравится, проанализируй это дело. Нравится это подсознание. А когда ты начинаешь включать сознание, это анализ. А потом, после этого анализа, все рассказали свой анализ, выявилось это. Пожалуйста, будьте любезны, делайте работы на основе этого анализа, на основе этой любви, безразличия, что вы сами выбрали. И получилось так, что среднее учебное заведение, у нас не было ни одной тройки на дипломе. У нас все почти работы были там на уровне даже института, в общем-то. У Александра как раз был триптих, ну, Троица, а три, по-моему, я вот сейчас, может, ошибусь, Саш, отношение, почему? Ну, красота, необычность, какая-то энергетика, да? Вот три элемента, которые тебя всколыхнули, вот он. Я говорю, вырази тогда триптих. Вот получился триптих. Ну, там, по-моему, была похвала даже совета. В общем, и когда защищались ребята, там, в общем, кто-то даже рукоплескал твоей работе. Это был переворот. И у нас вместо оформиловского отделения, в общем, реализовалось отделение вот таких вот необычных направлений. Художественная обработка материала, дерева, интерьер, оборудование – это какие-то необычные вещи, связанные с художественным произведением для архитектуры и прочее. Вот, собственно, на этом мы с Александром познакомились. Что я могу сказать? Ну, в книге о красоте, где там я был, написал текст – Я там немножко об этом сказал. В общем, необычность у Саши Александра – это очень тонкое и очень точное, ну, как бы определение каких-то вещей. И вот эта цельность восприятия позволила ему начинать решать задачи самые непростые, а может, даже очень сложные. Ну, а теперь мы все убедились, его беседа с нами, со всеми. Я вот, знаете, как желанная реченька течет, и я был просто не только в восторге, у меня слеза пробила, Саша. Спасибо тебе. А спасибо, вот почему еще. Вы знаете, наверное, вот все мы педагоги. И вкладываешь энергию в учеников. Не всегда твои ученики потом отвечают тем задачам и тем мечтаниям, которые у тебя были. Но это прекрасное исключение.
Душевное спасибо. Это очень, ну, важный человек в моей жизни, как я его считаю, человек с большой буквы в искусстве, и как человек, как педагог. Лично для меня он сделал очень многое. И потом позже, когда я уже встал на духовный путь, вот исключительно, также у меня появился духовный учитель, который дал мне уже посвящение, вот мантру необходимую. Поэтому нужно быть гуру на санскрите всегда пишется во множественном числе. И кроме одного дикша-гуру. Дикша-гуру один и много-много также учителей. И вот я всю жизнь пытаюсь стать учеником. Совершенствоваться как ученик. Ученик — это слуга. Тот, кто слушает, следует наставлениям и передает эти наставления также другим, кто еще не знает или знакомится, или хочет узнать. Это функция служения. Через функцию служения можем достичь успеха во всех наших отношениях. То есть мы усвоим, что потому что я слуга Бога, значит, слуга при всех обстоятельствах. Это наша природа. Но сейчас тут есть несколько вопросов у нас. Если мы успеем сегодня ответить на все вопросы, это много записок. Может быть, кто-то поднимется, разберет записки. Может быть, какие-то есть похожие вопросы. Это что за слово? Прочитай.
Просит.
Нет, муж увлекся. Чем?
Муж увлекся. Криптовалютой.
Криптовалютой? А что такое криптовалюта? Ты знаешь?
Цифровые деньги.
Цифровые деньги.
А что это такое?
Электронные деньги.
А такое бывает?
Это зашифрованные деньги, которые...
О, у меня такие тоже нужны деньги, зашифрованные какие-то деньги. Я тоже увлекусь криптовалютой, похоже. И верит, что там заработает денег, тратит там много времени, я могу ему чем-то помочь. Он просит, чтобы я в него верила. А ему отвечаю, что я в тебя верю, а в криптовалюту почему-то не могу верить. Ну, я бы так же ответил, на самом деле. Хороший ответ. Я вообще ни в какую валюту не верю. Ни в криптовалюту, ни в бумажные деньги, ни в какие деньги не верю. Меня уволили с работы в Санкт-Петербурге в 1987 году, по-моему. С тех пор я не работаю. Ну, так случилось в моей жизни. Не то, что это призыв. Работать нужно, я работаю, я много работаю. Но я нашел себе деятельность, в которой я не думаю о деньгах. Я думаю, вот это вот в этом удача как бы жизни. Один мой друг научил меня этому. Он оставил мне на хранение барабан, мридангу, в то время в Петербурге, в Ленинграде. Это был единственный барабан в городе, сделанный вручную, экзотический инструмент, ударный. Мы видели здесь, это индийский глиняный барабан. Сделал из эпоксидной смолы, сделал мембраны. Это был прекрасный инструмент. И я очень привлекся этим инструментом. И однажды он говорит, я на неделю уезжаю, ставлю тебя на хранение в студенческом общежитии. Мы жили с женой. О, я до потолка прыгнул. У меня будет мариданга целую неделю. И я стал там со студентами, это бинго-бонго, там эти вот ритмы, там, ну, увлекались мы этим. Он вернулся через неделю и сказал, я забираю мариданго. Я расстроился, привязался, не хотел отдавать. Это мой эгоизм детства был такой. Все было для меня. Я ему говорю, слушай, посмотри, как я играю, научился играть на мариданге. И стал ему показывать. И он говорит, о, так у тебя чувство ритма, и ты неплохо играешь на мариданге уже за неделю. Я говорю, да. Тебе, говорит, нужно обязательно научиться играть на мариданге хорошо. Я говорю, как же научусь играть на мариданге, если ты ее забираешь? Ну, такой был мой план. И вот тут он мне сказал важную вещь, и я пользуюсь этим советом всю жизнь. Очень важную. Он сказал, чтобы научиться играть на мариданге, тебе не нужна мариданга. Ты можешь на полене учиться играть, а когда научишься, мариданга к тебе сама придет. Тебе все будут говорить, вот, пожалуйста, тебе мариданга, играй, пожалуйста. Вот это потрясающе. Потом открываю веды, там написано. Все придет к вам само по себе, если вы имеете квалификацию. Не к деньгам нужно стремиться, а к квалификации. Квалификация. Это вот сейчас ошибка нашего времени. К деньгам стремиться вообще не нужно. Это приложится, говорится, нужна квалификация. Найти хорошего врача сложно. Его ищут. Ему не нужно искать работу. Найти хорошего художника то же самое. Его ищут. Психолога и все остальное определяет квалификация, не деньги. Ну, я понимаю, иногда отчаянное положение, хочется тоже как-то что-то купить или нужны деньги, бывает такое, это экстрим. Но не смысл жизни. Это не в то, во что нужно верить человеку. Вера – это духовное понятие. Очень хочу детей, но боюсь беременности. Как побороть этот страх? Я тоже боюсь. Когда кто-то беременный, всегда, да, да все боятся этого. Вообще, знаете, страшно жить. На самом деле, да, написано в Ведах, что жизнь сопровождается страхами всегда, на каждом шагу. Идем ли мы в школу или вступаем в брак, всегда есть какое-то опасение, что из этого получится. Живем и переходим дорогу, болеем иногда, годы идут. Враги появляются, друзья, разные вещи. Всегда какое-то напряжение сохраняется. Что могу сказать? Пожалуйста, сосредоточьтесь на осознании своего долга, страх уйдет. Один моряк рассказал это. Когда пошел в первый рейс, он не ожидал, что такое шторм, он не представлял раньше просто. Он попал в шторм. Ну, там вся команда, это судно какое-то, там грузовое, не знаю, рабочее. И он пристегнулся там к мачте какой-то, к поручню, он был в страхе страшном, и еще и вот эта морская болезнь, это был ужас для него, что с судом творилось, эти вот пятиэтажные волны, и вот это все, жуткая стихия. Он чуть с ума не сошел. А потом вдруг заметил, что команда при этом, при всем, продолжает работу. Никто не обращает внимания. И когда он это заметил, другие тоже заметили, что он как бы очухался. И кто-то его просто пнул ногой, говорит, что ты вот развалился, помогай. Я, говорит, начал свою работу, и все, я забыл про шторм. Это как воин. Если он думает о спасении своей жизни, это ужас война. Но если он выполняет долг, он не замечает смерти. Легко. Поэтому дхарма – это долг. На санскрите дхарма – одно из имен Бога. Это то, что нас защищает. Выполняйте дхарму, дхарма защищает вас. Не думайте о себе. Вы мать будущая. Вот о чем думать надо. Вот о чем нужно. О долге нужно думать. Это наша жизнь, наш успех. Почему болеют дети? Почему болеют дети серьезными заболеваниями? Это карма родителей. Такие болезни, как сахарный диабет первого типа. Все чаще и чаще попадают такие вопросы ко мне. Много очень сахарного диабета у детей. Ну, я не врач, но то, что сейчас вспомню из аюрведы. Главная причина сахарного диабета – неправильное питание. Какие-то продукты мы злоупотребляем. Ну, дети. Откуда у детей это все? Также сахарный диабет провоцируется стрессами. Поэтому мы сегодня упоминали, вынашивайте детей правильно. Избегайте плохих самскар. То есть учитесь этому, обучайте других. Это женская наука. Все должны знать ее очень хорошо. что такое беременность, что такое материнство, как рожать сильных, здоровых, хороших детей, талантливых. Это задача родителей. Приглашать к себе достойную личность, нужно достойно к этому подготовиться. Нужно ждать такого ребенка, нужно хотеть такого ребенка. А тут то страхи у нас, то мы не знаем, что есть, что не есть, и как мы время проводим, будучи беременными, мы не контролируем это. А что же мы ожидаем? Наша жизнь тоже на месте не стоит, разрушающие факторы тоже работают. И очень хорошо работают. Мы в наше время не знали, что такое рак вообще. Не знали такого вообще. Или энцефалит. Не было такого. А потом вдруг раз вспыхнул, и как грипп уже ходит, а тут сахарный диабет и все такое. А что происходит вообще? А вот что посеешь, что пожнешь, мы с вами много вещей делаем неправильно. Сама атмосфера такая в мире складывается уже неправильных каких-то отношений. А из неправильных отношений рождаются все болезни. Неправильные отношения с пищей, неправильные отношения с людьми, неправильные отношения со своим умом, со своей природой, неправильные отношения. И все это выражается в форме боли, страданий, болезней. Это в общих чертах. Ну и, конечно, это карма одновременно и родителей, и детей. Это взаимосвязано. То есть ребенок приходит, согласно карме, в ту семью с определенной болезнью. Но поскольку заслужили, с двух сторон это. Тут мы можем как бы, ну, принять это уже, этого ребенка с любовью, принять, воспитывать, помогать ему, заботиться о нем. Это нужно нам и ему. Отдать свой долг нужно, нужно. То есть нужно заботиться при всех обстоятельствах, нужно посвятить себя воспитанию этого ребенка и сделать все возможное для его блага. И прежде всего передать духовное знание. У меня был друг, он уже умер. Из Прибалтики еще в советское время. Он родился весь кривой, хромой, то есть не ходячий, ноги как ниточки, он с детства был таким. Горбатый, вот такие бывают. И он говорит, когда я был ребенком, я еще не понимал, кто я и почему я такой. А потом я подрос, и стала обостряться эта проблема. Вот мои сверстники там бегают, играют, дружат там уже. А я никому не нужен. Я помышлял о самоубийстве. А прежде чем этого я спросил свою мать, мама, а почему я таким родился? Почему я такой? Вот все нормально, я урод. Она говорит, ну, понимаешь, ну, хромосомы, там, гены. Ну, стала объяснять что-то. Говорит, ну, хорошо, хромосомы, гены. Я говорю, а я-то тут при чем? Ну, я-то в чем виноват? И мать не могла объяснить, поэтому я стал помышлять о самоубийстве. Несправедливая жизнь, несправедливая жизнь, понимаете? Я отказываюсь, я не хочу так жить. Однажды, говорит, стук в дверь. Какой-то голос незнакомого человека, говорит, я вам книги принес показать. Ну, книги продает по квартирам. Мать говорит, да не надо никаких книг. А я, говорит, что-то почувствовал, говорю, пусти этого человека, говорит, пусти этого человека. Я хочу с ним какие книги, о чем книги? Он распространяет что-то. Там была Бхагавад Гита. И он мне ответил на вопросы. Сказал, что такое карма. И объяснил, твоя болезнь, следствие твоей деятельности в прошлой жизни. И говорит, понимаете, это был приговор, но мне стало легко. И он сказал, что теперь ты должен жить не для себя, а для других. Он мне это сказал, уроду, инвалиду. Никто мне этого не говорил. Все говорили, какой ты несчастный, какой ты ненужный, какой ты такой и такой. Вот, никакой. А он мне сказал, ты должен служить Богу. Пользу людям приносить. Говорит, а как я смогу? Вот что я могу делать? Читаю эту книгу, рассказываю другим. Он был моим другом. Ну, не так много мы общались, но это был счастливый человек. Это был счастливый человек. Он жил полноценно. Подскажите, от чего зависит пол ребенка? Ждали мальчика, планировали и готовились. А будет неожиданно доченька вторая. Какая вероятность третьего ребенка мальчика? Ну, в общих чертах это можно сказать, но... Поскольку наш ум, видите, очень, очень нестабильный и подвижный, то бывает и неожиданность, не все, как мы планируем. Но в общих чертах, если в отношениях интимных доминирует мужчина, муж, родится мальчик. Если доминирует женщина, родится девочка. Еще одна вещь. Если мужчина слабый, он не доминирует, значит, он слишком много занимается сексом. Не отрегулировано это. Вот что это означает. И слабые дети также будут рождаться. Если секс был на платформе похоти, и ребенок рождается соответствующему настроению в момент зачатия. Тонкое тело формирует это. Тонкое тело как матрица. Если измерить мои параметры, можно сшить одежду. Вот меня нет, но размеры остались. В тонком теле все параметры сохранились, матрица остается. По этой матрице формируется новое тело. Эту матрицу закладывают родители, но и туда приходит соответствующая личность, соответствующая карма, чтобы занять это место. Приглашайте хороших детей, говорится. Поэтому мысли, момент зачатия, момент смерти очень важны. Самые важные. Это самскара, впечатление называется. Поэтому, когда есть регулирующие принципы, если супруги регулируют свои интимные отношения, не злоупотребляют этим, будут рождаться хорошие, сильные дети. И нужно больше мальчиков сейчас. Поэтому мужчины должны сократить сексуальную жизнь, чтобы быть сильнее, когда такие отношения супружеские появляются. Тогда да. Если много сексуальных отношений, рождаются больше девочек, женщины сильнее становятся, девочки вырастают, их больше, мальчиков меньше, им труднее выйти замуж, начинается конкуренция, называется мода. Начинают поднимать юбки, опускать декольте. А как еще по-другому замуж выйти? Конкуренция. Операции пластические, начинается вот эта культура развиваться. В итоге мужчин еще больше и больше возбуждает эта культура, естественно, они еще больше слабеют, еще больше девочек рождается. Вот такая интересная схема в общих чертах. Поэтому подготовьтесь, если хотите мальчика, секс раз в месяц для зачатия ребенка. Не чаще. Родится сильный ребенок. Если даже девочка сильно родится. Муж испытал потерю имущества. Духовную практику совсем забросил. Не хочет делить ничего, делать ничего. Правильно я понимаю, что должна усилить свою практику, если он в состоянии инертности. Как поддержать и продолжить служить супругу, возвышать его на отношения, если партнер не хочет? Так, значит, он потерял имущество, крупную потерю, да, и впал в некую такую депрессию. Человек. Это естественно. Период такой времени, естественно. Ну, здесь долг жены быть заботливой, как матерь, пока он в таком слабом состоянии. Но не приучайте его к слабости. Никогда так не делайте. У нас кот однажды лапу поранил и хромал. Вот. Хромал, пока мы не разоблачили его. Он хромал, нужны ему сметанки, и то, он же больной, правильно? Однажды его поймал на горячем, вот там прыгал на стол, там что-то схватил, меня увидел, опять захромал, и я говорю, а понятно все. Вот этот кот хитрый какой оказался. Вот не ожидал я такого. Я вас убеждаю, что муж хитрее кота. Намного. Мужчина очень любит злоупотреблять вот этой вот вещью. Синдром неудачи для мужчины болезненный вообще по природе. Он не должен быть неудачником. Он должен быть успешным в решениях и так далее. Поэтому иногда он начинает, знаете, спиваться там или вот демонстрировать какие-то там странные вещи, как бы в оправдание своей неудачи. Не балуйте таким образом. Жена должна быть здесь строгая в этом отношении. Чтобы на колени перед жизнью не становился, был героем. Пробуждайте в нем этот дух. Это задача как раз жены. И друзья еще есть для этого, которые не должны позволять побеждать слабость. Слабостью. Слабость не должна нас побеждать. Стараюсь служить для Бога искренне, но чувство, что не искренне, иногда приходится бороться с чувством славы, почета. как достичь уровня бескорыстного служения, чтобы не желать признания, полностью отдаю себя служению, очень вдохновляет, но иногда беспокойств много. Это нормально. Если у вас есть духовная практика, постепенно все очистится. Например, есть опытные уже люди в духовной практике и неопытные. Неопытный человек — это кто такой? Кто малейший успех приписывает себе. И так становится его духовная жизнь, снова материализуется, просто на более высоком уровне. Человек, конечно же, если он духовную практику имеет, он, конечно, получит дар убеждения, разум и влияние, особую силу влияния в отношениях. И знание сокровенное откроется в нем. Конечно, он может быть прославлен или какой-то успех иметь. Но как только он это использует для себя, он теряет все постепенно. Поэтому в традиции ведической человек занимается духовной практикой под руководством духовного учителя, и все успехи отдают ему, не себе. Ничего себе не приписывает. Он говорит, если я что-то и получилось, вот мой духовный учитель, это все от него. Я тут ни при чем. А он что скажет? А это от моего духовного учителя, я тут ни при чем. Это называется парампара, преемственность. Вот это нас защищает вещь. Всегда нужно быть благодарным нашим наставникам по жизни, духовным учителям, всем учителям, отцу и матери, говорится, вот эта благодарность защищает нас от этой гордыни лишней, от желания славы, почета или богатства, денег. Как искоренять осуждение других людей и гордость? Когда человек становится совершенным, когда он оглохнет и ослепнет к недостаткам других, говорится. Муха и пчела, помните? Давайте займемся нормальным делом, позитивным. Недостатки есть, что о них говорить. Но если мы все в процессе, если мы все в процессе, нужно ли нас критиковать? Если человек под душем стоит, нужно ли говорить, что он грязный? Если он в процессе уже. Поэтому встаньте просто в процесс. Процесс нас очищает. Это как в больнице. Что критиковать? Все больные, безусловно, но все мы на выздоровлении, мы все в процессе. Все хорошо. Я помню, одно мне хокку японское запало в сердце еще в юности. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Мы здесь перелетные птицы. Мы временно в этом мире находимся. Вот это японское хокку, белый стих. Ребенку моему 13 лет, и он слушает лекции Тарсунова, Сати и другие. Принял решение стать вегетарианцем. И отказывается не только от мясных продуктов, но и от хлеба, на упаковке которых есть надпись «Могут содержаться следы молока». От сыра, сычугом, от мыла и шампуни, содержащие глицерин. О, сильный у вас ребенок. О. Очень переживаю за него, потому что он может не есть вообще, лишь бы не съесть животную пищу. Вес недостаточный, рост тоже его, для его возраста. Как правильно действовать мне? Выполнять его пожелания и исключить все, что он не хочет. Да, помогите ему освоить ведическую кулинарию, кухню. Полноценную. Готовьте дома самостоятельно. Мы так делаем с женой. Мы всегда готовим полноценную пищу, проблем нет. Мы избегаем этих продуктов тоже довольно скрупулезно с самого начала. Это хорошо для принципа. Это принцип хороший. Возможно, выглядит фанатично, но деградация приходит постепенно, по крупицам. Вот тут чуть-чуть ничего страшного, еще чуть-чуть не страшно, еще чуть-чуть, и все, мы забываем. Дорога, по которой не ходит, зарастет. Поэтому очень хорошо, если он принципиально, это мужчина. Но тут вы должны помогать, и вы заботитесь, как мать, хорошо, готовьте полноценную здоровую пищу. Ведическая кулинария, все сбалансировано. Наша дочь выросла с рождения вегетарианкой. Без проблем. Все хорошо. И не только она. Возможно ли такое мне по судьбе? положен миллионер. А я поторопилась и не дождалась. Ну что, замуж за обычного парня. Если возможно, какой исход? Есть два варианта. Выйти замуж за миллионера или кого-то сделать миллионером. У вас, похоже, второй вариант, так я понимаю. Но сейчас скажу то, что я чувствую по этой записке. Прямо. Не будет она миллионершей. Она любит деньги больше, чем людей. Это не путь к богатству. Это шоу. Простите меня. Я им персонально, я не говорю конкретно кому-то. Такую записку могли написать многие люди. Многие люди любят деньги. Я говорю прямо, это не наш путь. Это не путь к процветанию. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Сейчас, если мы ценим больше деньги, чем личность, это разрушительная цивилизация. На первом месте должна быть личность человека. Изучайте друг друга. Зачем вам миллион, скажите, что вы с ним будете делать, если у вас нет отношений? Достаточно правильных отношений. И если соединяется невежество и высшее образование, разрушительная сила в итоге. Это беда современного времени. Люди с плохим сознанием получают высшее образование или получают деньги, богатство. Это большая проблема. Если у нас развивается сознание, мы видим, что мы не зависим от денег вообще. Не в этом дело. Дело все в отношениях. Не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. Это старая пословица. Отношения все решают, не деньги. Что, мы за деньги покупаем любовь, что ли? Что можно взять за деньги? Только что в магазине продаются. Купи-продай. Ну и что эти апартаменты, ну что эти машины, ну и что? Это искусственная цивилизация. А наша природа самая ценная, и что мы хотим ее сделать? Рабочей силой для зарабатывания денег? Мы для этого родились, что ли? Ну, давайте займемся настоящим делом, давайте почитаем книги, давайте разберемся в себе, давайте, прежде чем решать такие вопросы, как деньги, богатство, карьера, успех, это все уже, знаете, надоело. Где счастье-то? Настоящее искусство просто быть счастливым, не богатым. Богатство нужно тому, кто знает, как использовать это на благо других. Зачем нам быть миллионером, не понимаю. Вообще, откуда это понятие «миллионер»? Что это такое вообще миллионер? Кто его придумал, миллионер? Ну, представьте, что все стали миллионерами, какая разница? Кто-то должен также мести дворы, кто-то должен также работать в магазине, кто-то должен обучать детей. Какая разница? А вот миллионер – это, знаете, когда другие не миллионеры, вот тогда вот хорошо быть миллионером. Вот в чем как бы вкус жизни. Выделиться. Я миллионер, видите. Это все на уровне ума, наслаждения. Не настоящая жизнь. А что, миллионер больше съест, у него такой же желудок, ну и что? А что, миллионер, у него не будет семьи и детей, а как он их воспитает, если он не передаст суть знания, если он не знает ничего, кроме миллиона? Знаете, что написано в Ведах? Если вы заработали деньги таким путем, вне знания, в невежестве, то ваши потомки это прокутят. Ничего впрок не пойдет. В наркотики уйдет все это. Чувственное наслаждение. Мы что, хотим такого будущего? Давайте серьезно к жизни снесемся. Как вы относитесь к деньгам, так вы и к жизни относитесь. Деньги – это кровь нашей жизни, хорошо. Но давайте вложим туда еще и суть. Деньги на санскрите называются артха. Это изобилие, богатство, процветание, это вот материальная база какая-то. Да, здоровье, хорошо. Артха – благоприятное. Но артха означает также другое значение, внутреннее – суть. Зачем все это нужно еще знать? И вот когда мы с вами зарабатываем, накапливаем деньги, мы должны еще знать, зачем мы это делаем. Суть в чем? Потому что вот именно вот эту суть мы должны передать своим детям, которые сделают из них людей, человека. Не деньги, а суть. Вот тогда работайте, пожалуйста, и станьте богатыми. Все благословения. Спасибо большое.
Есть один вопрос из зала.
У нас есть один вопрос из зала, да, Иван? Давайте дадим возможность.
Спасибо большое. У меня вопрос такой. Вы сегодня очень много говорили о любви, и я бы хотел спросить о любви к себе. Вот часто бывает проблема у людей, когда они не принимают себя. Самонаказание, самобичевание, вот какие-то мысли такие, когда какие-то ошибки, допустим, я совершил, я потом очень долго об этом думаю и переживаю о том, и как-то даже сам себя ругаю, что ли, за то, что я сделал. И почему я этот вопрос задаю? Когда-то очень давно я был у вас на консультации, на личной, и вы сказали, что нужно больше просто отдыхать, что я слишком много напрягаюсь. К сожалению, я последовал этому совету слишком поздно и очень много напрягался в своей жизни. И когда стал действительно отдыхать, это стало помогать. Поэтому вопрос такой, может быть, вы посоветуете, что делать вот с этим самонаказанием и нелюбви к себе? Спасибо большое.
Как восстановить любовь к себе, если есть чувство неполноценности, скажем, каких-то неудач, чувство вины, вот такое тяжелое депрессивное состояние, основанное на каких-то собственных, может быть, ошибках и совести? А любовь к себе означает, что я себе не позволяю деградировать, не позволяю опускаться до интоксикации, до прелюбодеяния, не знаю, до лжи какой-то откровенной. Не позволяю себе грязных каких-то нечистых вещей в мыслях, в словах, поступках. Это определенный такой самоконтроль, это любовь к себе. На что я ценю себя и свою жизнь. И вот эта практика даст нам силы, энтузиазм. Возродит нашу утраченную как бы, вот, энтузиазм и уверенность в себе. Чистота. Просто нужно теперь делать хорошие вещи. Не направляйте свои силы понапрасну куда-то. Нужны знания. Вот куда вложить свою энергию, чтобы не было напрасно, чтобы я не был неудачником, чтобы я не совершал этих ошибок роковых. Нужны просто знания. Изучайте книги, читайте веды, там есть правила, предписания. Изучайте, обсуждайте, учитесь. Никто за нас не возьмется сейчас. Это не советское время. Сейчас каждый предоставлен сам себе. Позаботьтесь сами о себе. Сейчас достаточно материала, достаточно людей здравомыслящих, чтобы могли уже учиться с вами в духовной жизни, самоопознанию. Не теряйте время напрасно, не ждите, действуйте. Для чего мы собираемся? Чтобы вдохновиться, встать на этот путь ответственности за свою жизнь. Потому что мы должны любить и уважать себя тоже. Это дар, жизнь человеческая, ценный дар, редкий дар. Хорошо?